Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова в стриме. И сегодня у нас 17 марта 2023 года. И тема как бы вызовы времени. Да? То есть вот каждый день что-то такое происходит, ну или почти каждый день. То вдруг там несколько дней все ходили, там пугались вот этого кризиса финансового. Вот сейчас этот Silicon Valley Bank, и что теперь нам за это будет? Потом, ну или так скажем, параллельно с этим, там сбивают американский дрон где-то там в нейтральных водах, в международных, так сказать, территориях, там в акватории Черного моря. Что там еще? Значит, постоянно идет вот там, что мы слишком много денег тратим на Украину, давайте не будем вообще ей помогать, там вот, вот эта борьба тоже идет. А с другой стороны говорят, надо больше давать, там внутри республиканской партии у них там такие полярные мнения. Одни говорят, надо больше давать, другие говорят, надо вообще ничего не давать. А демократы, они как-то между вот этим, они говорят, надо давать, но так, чтобы не было эскалации. Ну, надо давать, дадим, там еще дадим и опять дадим. Ну, так не нервничаем, да, нервничать не будем. Тут, значит, несколько дней назад такая была история, что в Мексике захватили 4 американских граждан. Наркоторговцы, это какие-то там банды, связанные с наркотиками, захватили 4 американцев. Американцы ехали в Мексику полечиться. Сейчас это очень принято. Там совершенно другие цены. И вот я могу сказать, что наша знакомая там привезла Светлане лекарство, которое ей не хотели тут оплачивать страховой компании. И, ну, такой аппетит отбивает. Так вот, в Америке оно по, значит, рецепту, а там свободно продается. И у нас, если по рецепту, то надо какой-то co-payment, да, то есть какую-то часть денег ты платишь. И вот у нас ты платишь там 250, а так оно стоит, может быть, там 1500. А в Мексике у него просто цена там 200. Понимаете? Меньше, чем у нас тут co-payment. То есть люди в Мексику ездят, и лекарства иногда привезут, и там и зубы полечить, и со стволовыми клетками там какие-то есть там дела, ну, много чего есть. Вот. И похитили 4 американцев. Считается, что похитили по ошибке, в том смысле, что не, ну, как бы совершенно никакой причины не было их похищать. Вот такая ошибка. И вот сенатор Линдси Грэм, республиканец такой, значит, вот, и он выходит и говорит, что вот я готов предложить законопроект, говорит он, по которому, значит, президент Соединенных Штатов имеет право бомбить, значит, наркокартелей, потому что явно мексиканское правительство само не справляется. Кстати, вот мы в таких новостях, значит, живем, сейчас бомбить надо. Вот, так что одни такие, причем он не экстремист, надо сказать, он такой относительно умеренный. Это вот у нас сегодня относительно умеренные такие, понимаете? Вот, так что вызовы времени, как-то все это накопилось, набежало, даже не знаю, что сказать. В общем, такое дело. Давайте мы, может быть, посмотрим, что вы тут у нас спрашиваете. Я немножко вышел сегодня чуть позже в эфир на 5 минут, потому что какие-то проблемы были со звуком, и я просто перестартовал компьютер, это какое-то время занял там все это запустить заново, просто чтобы уже проблем со звуком не было. Я так чувствую, что у нас проблем-то и нет, да, никто не пишет, что звука нет, вроде все нормально. Мой тут индикатор звука показывает, что все нормально. Хорошо, значит, будем двигаться по вашим вопросам. Доброго времени суток, Михаил Петрович, это я. Расскажите, пожалуйста, как выглядит схема принятия на работу россиянина на американского работодателя без разрешения на работу, без грин-карты. Россиянин, значит, может находиться в России, ну или где бы то ни было, в другой части света. И в данном случае неважно, россиянин он или там, я не знаю, там украинец или француз или китаец. Вот есть некий неамериканец. Некий неамериканец, который находится где-то там. Вот, значит, и мы хотим его взять на работу. Значит, я просто, значит, говорю ему, давай счет в банке, куда тебе деньги перечислять. Собственно, я практикую иногда такое. Да? То есть я приглашаю иногда людей, которые находятся в самых разных частях света, чтобы они для меня какую-то работу сделали, я им оплачу. Значит, я говорю, как будем рассчитываться? Первый вопрос, потому что, скажем, конкретно с россиянином, или с белорусом. Да? Значит, первый вопрос, который меня заботит, это как я буду ему деньги переводить. Вот на днях мне нужно было перевести там в Беларусь, и человек, значит, пригласил кого-то, кто грамотный, тот ему сделал аккаунт с криптовалютой, и вот я ему туда перечислил криптовалютой. Вот. Поскольку я сейчас принимаю криптовалюты от студентов из России, в основном, значит, вот они платят, и там у меня были денежки, вот я оттуда заплатил. Значит, первый вопрос – это как с тобой рассчитываться? Ну и, собственно, дальше я, конечно, могу его оформить, ну, либо как, так сказать, стороннюю организацию, да, либо как конкретного там человека, который у меня на постоянной позиции, я ему постоянно плачу деньги и так далее, и так далее. Тогда я должен, когда я списываю эти деньги, как из фонда заработной платы, да, то есть если есть это зарплата, то я должен заплатить налог сверху на это дело. Поскольку сам этот человек в американскую казну не платит, да, то я должен за него заплатить там некий налог. И я боюсь, может быть, чайку свет.
Я погуляю.
Давай. Вот. Я не слежу конкретно, вот я помню, было время, там этот налог был то ли 28, то ли 29%. То есть, скажем, если я $1000 заплатил человеку там где-нибудь в Индии, или там, я не знаю, там во Львове, то я должен, значит, заплатить там 280 или там 290 в американскую казну в виде такого налога специально на это дело. То есть, ну, и опять, когда возникает такой вопрос, значит, у нас есть человек, который делает наш аккаунтинг, грамотный специалист, корпоративный аккаунтинг, значит, мы обращаемся к нему и говорим: слушай, вот такая ситуация, как это надо правильно оформить? Вот и человек нам отвечает или сам оформляет и так далее. Если человек находится, иностранец, находится в Соединенных Штатах, у него нет разрешения на работу, у него нет номера социального страхования, у него вообще ничего нет. Он такой, как бы, значит, нелегал, как бы. Что получается? Работодатель, когда платит деньги кому-то, он должен параллельно с тем, что отдает деньги вам, он должен сообщить на этого человека, что он заплатил ему деньги, в налоговую. И когда у вас есть номер социального страхования, значит, работодатель по этому номеру на вас отправляет. Если этот номер не связан с тем, что у вас есть разрешение на работу, допустим, 10 лет назад вы приезжали в Соединенные Штаты по work and travel, да? У вас было разрешение на работу, там на 4 месяца вы поработали в ресторане и уехали. Номер соцстрахования у вас есть, а разрешения на работу у вас нет. Таким образом, значит, я могу, в принципе, вас взять по этому номеру, который есть. Я могу рапортовать, значит, что вы получали деньги, но дальше там где-то вот там сработает, значит, механик, который скажет: минуточку, а он не имеет права их получать. Вот, и дальше у вас будут проблемы, потому что это ваш номер. Будут ли проблемы у меня как работодателя, я не уверен. Ну, так, или да, или нет, там непонятно. Но у вас точно. Значит, теперь следующий момент. Вы можете обратиться за получением такого номера для уплаты налогов. Так называемый TIN, T-I-N, Tax ID Number. Этот номер позволяет вам избежать одного из двух нарушений, которые вы можете совершить. Нарушение первое – вы работаете без разрешения на работу. Нарушение второе – получая деньги, вы не платите налогов. Вот если сама по себе работа без разрешения – это как бы небольшое прегрешение, то получение денег без уплаты налогов – это прегрешение большое. Поэтому, значит, вы получаете этот TIN number, да, Tax ID number, и, значит, платите по нему, то есть ваш работодатель вот по этому номеру, который не является номером соцстрахования, но тем не менее является номером, который в данном случае заменяет номер социального страхования. Он на вас туда, значит, отчисляет, вы платите налоги. Если вас поймают на том, что вы не платили налоги, то вы никогда не сможете легализоваться, вы не сможете потом получить грин-карту там или еще что-то. То есть, если это всплывет. Вот такая история. Вот когда говорят, надо легализовать там нелегалов, говорят, вот тех, кто платил налоги. Тех, кто не платил налоги, их легализовать нельзя. Ни один закон не позволяет. Ставьте лайк, говорит дядя Миша. Это неплохо, кстати, идея хорошая. 201 человек нас смотрит, и 47 лайков мы пока получили. Лайки помогают Ютубу понять, что наш стрим надо рекомендовать другим людям. Вот такого плана. Поэтому это как бы наш долг перед народом, друзья. Ваш в данном случае. А мой долг вам напомнить. Здравствуйте. Таки да. Рано сегодня. Ну, так у нас же время на час сдвинулось. Вы, может быть, это самое, действительно, у нас не было дискуссии на эту тему. У нас время сдвинулось на неделю, на час вперед. Поэтому у меня-то одно и то же время. Я каждый раз, как выхожу вот в 11 утра, так я и продолжаю. Но просто действительно у вас время осталось, а мы на час вперед ушли. Поэтому получается, что у вас мы сегодня на час раньше. Ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина является шагом к крупнейшему конфликту в истории человечества, заявил президент Сербии Александр Вучич. Ну, передайте ему, что весь мир занят исключительно тем, чтобы слушать, чего он себе думает. То есть его мнение имеет исключительно важное значение, может быть, для Путина. Вот. И то я сомневаюсь. Я вообще сомневаюсь, что Путину на него не начхать глубоко и с высокой колокольни. Тогда, хотя, конечно, он его может там проплачивать как-то по-своему. Вот. То есть мы знаем, что такое Сербия, мы знаем, что такое Венгрия. Мы так, Турция тоже, мы все знаем. Северная Корея там, понятные люди. Михаил Петрович, привет вам из Троицка. Да, из Троицка. Значит, привет из Троицка. Троицку тогда уже. Сегодня стрим на час раньше обычного. Нет, друзья, мы теперь ближайшие полгода всегда так будем. Ну, сами подумайте. Значит, иначе, альтернативно, я должен был бы начинать стрим не в 11 по нашему времени, а уже теперь в 12. Вот, ну мы будем как бы продолжать, как бы, надо выбирать какое-то время, будем выбирать вот наше. По нашему времени это вот сдвинувшемуся, да, значит, у нас сейчас те же самые 11. Как думаете, есть ли перспектива быть QA-инженер в Украине или уезжать? Помилуйте, вы же там на месте находитесь, вам же виднее. Насчет уезжать. Ну, я исхожу из того, что смена профессии обычно это, как вам сказать, долгоиграющая история. То есть вы не меняете профессию там, на 3 месяца и даже на год. Это не смена профессии, это какие-то там такие краткосрочные какие-то дергания. Вот, значит, ну, войны все когда-то начинаются и когда-то кончаются. Поэтому, когда закончится война, будем надеяться, что это произойдет достаточно быстро. Вот, конечно, то говорили 3 дня, то говорили 2-3 месяца, неизвестно когда, но, тем не менее, война закончится, в Украину потекут денежки со всех западных, так сказать, концов. Будут отстраивать, будут налаживать, будут что-то такое запускать и так далее, и так далее. Я думаю, что рынок айтишный в Украине будет просто, ну, я не знаю, там, если не лучшим в мире, то уж в Европе так точно. Вот, это не обязательно сегодня произойдет, да, и может быть это через год не произойдет, ну, пару-тройку там и так далее. Должно очень нормально все быть. Вот, так что я думаю, что Украина, с учетом того, что там аутсорс все-таки подешевле намного, чем в других странах, привлечет много денежки откуда-то еще. Так что, еще раз, это сугубо мое такое вот личное впечатление. Да. Можно и уезжать, можно уезжать и вернуться, можно уезжать и не вернуться, можно, по-всякому можно. Ну, это же айтишная профессия дает вам возможность выбирать, где жить. Понимаете, сегодня время такое, что, казалось бы, что там хитрого-то, но происходит такая массовая дебилизация населения через пиццу, через чипсы, через ТикТок, вот, да. Вот, получается, что не дебил становится такой редкостью, понимаете, что ему сразу вот тебе и деньги, и там, и в любой стране он востребован, и так далее, и так далее. Понимаете, очень выгодно быть не дебилом. Так, да, перспектива. Наш любимый Михаил. Дождались, вот и дождались. Вот и дождались. А я постоянно, знаете, встречаюсь с людьми, которые приезжают поговорить. Вот вчера, например, приехали люди, они из Сакраменто аж приехали, уже тот месяц, по-моему, нет, не месяц, они уже год назад они зашли через мексиканскую границу. Вот, и так уже более-менее у них уже разрешение на работу есть, и они там что-то такое подделывают, и там подумывают, учиться, не учиться, там, в общем, мы пришли, мы с ними там поговорили минут 30, я не знаю. Это может быть и две такие встречи в день, и три такие встречи в день тоже могут быть. И я вот смотрю все-таки и балдею от того, что наш канал, в общем, как-то входит в жизнь других людей, становится частью их жизни, влияет на их жизнь и так далее. Я от этого просто в какой-то эйфории постоянно нахожусь. Американский кризис не сравнится с лучшими экономическими временами в РФ. Это есть такое, да. Тут на самом деле есть люди, которые злопыхательствуют и так, знаете, ждут, чтобы в Америке какой-то был кризис финансовый. Дело в том, что если в Америке будет финансовый кризис, то хуже будет намного тем, кто не в Америке. Ну, то есть, вот, допустим, если мы упадем там на 20%, да, то вот эти, которые злопыхательствуют, они на 80% упадут. У них же экономики-то толком нет. Что у них там? Михаил, в США нужен постоянно собственный адвокат и страховой агент. Страховой агент вам денег не стоит, то есть он получает комиссионные от страховой компании. Хорошо иметь страхового агента. Хорошо самому немножко там понимать, что ты страхуешь, как страхуешь. И этот страховой агент, он как бы, если вы только захотите время тратить на него, очень многие люди не хотят, у них времени нет. А если вы хотите послушать, вот, вам страховой агент такое образование, так сказать, потихонечку будет давать в этой области, объяснять. И тогда есть люди, которые любят то, чем они занимаются, и они хотят такого клиента, который понимает, за что платит деньги, который ценит, что с ним экспертиза работает какая-то. Я одно время был вот страховым брокером. И звонит мужичок один, знаете, его жена когда-то у меня училась, по-моему, то ли в самой первой, то ли во второй группе вообще этой портнов компьютерского. Ну, это было, звонит он мне, это год, допустим, 2003-2004, и прошло 10 лет, как 10 лет прошло, как его жена у меня училась. И такой, знаете, такой вот он, вот весь. И вот он говорит, что вы знаете, Михаил? Он говорит, я узнал, что вот вы занимаетесь страхованием, и вот мы подумали, в общем, если вы сэкономите там вот там $100, то мы вам отдадим, значит, это же. Страховка это ведь не о том, чтобы $100 сэкономить. В тот момент, когда ты покупаешь, ты хочешь самое дешевое. А в тот момент, когда ты влетел в проблему, ты хочешь, чтобы у тебя была самая дорогая. Понимаете? Страховка нужна не тогда, не для того, чтобы купить. Страховка нужна для того, чтобы в случае чего. Понимаете? Поэтому, да. И он, значит, он говорит, вот я ему сейчас, если $100, я ему сэкономлю хотя бы там $100. И я ему говорю, что, ты знаешь, мужик, говорю, я хочу, говорю, такого человека, который понимает, к кому пришел. Да? И я не думаю, что у тебя вообще в жизни когда-нибудь будет шанс прийти вот к мультимиллионеру, и чтобы он твоими там, твоим домиком и парой машинок там занимался. Поэтому я хочу, чтобы ты пришел и сказал, Миша, даже если будет на $100 дороже, я буду с тобой. Потому что я понимаю, что когда что-то случится, и тебя рядом не будет, вот тогда мне будет реально жопа. Понимаете? Естественно, он не стал у меня страховаться и так далее. Я просто вам о другом рассказываю. Вот человек ходит со своими там $100, и он думает, что он кого-то сейчас осчастливит и так далее, и так далее. А он просто не понимает, что такое страховой агент. Он не понимает, что такое страхование. Он думает в терминах сэкономить $100. Знаете, что бывает с человеком, когда он сэкономил $100 на страховке, когда он реально влетит? Эти $100 могут ему стоить легко там и 50, и 100, и 200 тысяч. Легко. Понимаете? Смотря на чем он сэкономил. И хороший агент от плохого отличается тем, что хороший не будет вам экономить $100. Он скажет, знаешь что, чувак, у меня или ты застрахован реально, да, или ты не мой клиент. И все. Значит, да, страховой агент вам не стоит никаких денег. Единственное, что это надо по реферам. То есть люди, которым вы доверяете, да, вот у них взять этого агента и так далее. Через него, через них прийти. Чтобы он тоже понимал. агент должен понимать, зачем вы к нему пришли. Если, если вы цените то, что он специалист и так далее, у него к нему, у него к вам одно отношение. Если он понимает, что вы в любую секунду пришли и ушли за 100 долларов, у него к вам совершенно другое отношение. Поэтому, да, теперь насчет адвоката. Ну, адвокат, это же надо иметь... как бы из-за чего судиться, понимаете? Я бы не сказал, что собственный адвокат простому человеку нормальному для чего-то нужен. Адвокат нужен человеку, который в бизнесе, там, допустим, в каком-то. Тогда, конечно. Из Славянска, друзья, нам привет передают. Так. Гаагский суд даже Америка не воспринимает. А вы знаете, могут повесить, например. Вот бывает... Гаагский суд судил и приговорил к повешению. Взяли и повесили. Понимаете? А почему кризис? Кризис, я думаю, что кризис давно начался. Просто кризис может где-то обостряться, а может где-то, допустим, притупляться как-то, смазываться. Но очень много кризисов накопилось. Есть противоречия всевозможные. Например, вот, допустим, Конституция США, она, прямо сказать, устарела. И тот кризис, который там в ней накопился, значит, его очень сложно изменить, потому что правила изменения Конституции очень суровые. То есть надо такое серьезное большинство иметь там во всех штатах и в каждом из них отдельно и так далее. Поэтому получается такая история, что если страна, например, поляризована, как сейчас, вот там 50 на 50 или там 49 на 40, там на 51, в ту сторону или в эту, изменить Конституцию невозможно. Это вообще невозможно. И вот противоречие накапливается, да? Ну вот, например, такая вещь, как, допустим, там вторая поправка, которая говорит, что владеть оружием – это право, понимаете, а не привилегия, например. Да, и поэтому у нас, ну, сами понимаете, что происходит. Например, вот эта система с выборщиками, когда человек, проигравший 7 миллионов голосов на выборах, 7 миллионов голосов, кричит, что у него украли выборы, что он должен быть президентом, и тогда он проиграл 7 миллионов голосов. И вот эта система с выборщиками, это полный бред. Ахинея, анахронизм, понимаете? Вот. Ну или, скажем так, даже не сами по себе выборщики, но вот то, что с 1824 года, это уже, считай, 200 лет, сложилась такая система, когда победитель в каком-то штате забирает всех выборщиков. Это так стало в 1824 году. До этого было очень много разных вариантов, в каком штате, как они там определяют этих выборщиков. Либо там, допустим, законодательное собрание этого штата их назначает, там еще как-то, но просто сложилось так. И вот эта система, она абсолютно гнилая, она создает дополнительные кризисы, когда меньшинство навязывает свою волю большинству и так далее, и так далее. Короче, много есть чего, что накопилось и не решается никак. Вот, поэтому это с одной стороны. С другой стороны, как бы сказать, есть проблемы, да? То есть они иногда обостряются, иногда не очень обостряются. Ну, допустим, там те же расовые отношения, вот эта история с Флойдом, например. И опять в силу политической поляризации сейчас, например, идет очень мощная волна в республиканских штатах, где штат республиканский, ну, скажем, Техас, вот он республиканский штат, или там Флорида, но там есть мегаполисы, а мегаполисы либеральные. Да? Вот фактически любой мегаполис, который вы возьмете в любом консервативном штате, этот мегаполис, он либеральный, потому что люди, живущие на селе и люди, живущие в городе, у них разные потребности, разный уровень защищенности или незащищенности, разные социальные проблемы и так далее, поэтому они как бы, да, города тяготеют к либеральному, а село тяготеет к консервативному. Это очень естественно, как бы, да. Но сейчас штаты, которые консервативные, норовят отнять те права, которые есть у либеральных вот этих анклавов, у городов. Там, например, вот сейчас такой разговор идет. В городах преступность большая, больше, чем на селе. Это понятно, мы понимаем, что это в любой стране так. В городах, значит, преступность большая. Это потому, что там прокуроры и всякие вот там исполнительные, так сказать, законодательные органы, они не выполняют свою работу, значит, поэтому мы, хотим провести новый закон, согласно которому мы, которые сверху в штате, можем локальных там прокуроров или там всяких инспекторов там и так далее, мы можем их снимать, можем их назначать. То есть, понимаете, да, то есть мы как мы забираем права у муниципалитетов. Причем забираем там, где считаем нужным их забрать. Потому что мы объявляем, что у них слишком высокая преступность, они слишком там, с нашей точки зрения, к ней относятся, значит, неправильно, к борьбе с преступностью. Мы сейчас у них заберем там эти права, будем сами назначать туда и сюда. Такой прямо откровенный такой фашизм идет, понимаете. И он идет массово, он идет во многих штатах. Они пытаются раздавить, задавить там, и так далее, и так далее. Поэтому это разные проявления одного и того же кризиса политической системы, конституционного кризиса. И он должен как-то разрешиться, понимаете. Проблема не может разрешиться, если она не обостряется до такого уровня, когда все садятся, начинают чесать репу и говорят, надо что-то делать. Вот, посмотрите, вот там, допустим, с президентскими выборами, да, вот как украли у него выборы. Уже 2 года прошло, они все еще ходят и кричат, что выборы украли, и так далее, хотя уже все доказано и показано, и уже я не знаю, кем надо быть, но тем не менее, вот они, вот надо быть тем, кто они есть. И это раскалывает общество. Я уже не говорю там про экологию, я уже не говорю про там какое-то изменение климата, там, и бог знает, что там еще. Есть очень серьезный кризис, который вы можете почувствовать или не почувствовать в зависимости от возраста, раз, и от вашего состояния здоровья, два. Но очень большой кризис с системой здравоохранения. Очень большой. И финансово, и доступность всего на свете. Это просто, я не знаю, там приобретает какие-то катастрофические масштабы. Вот. Мы сейчас об этом там сильно и подробно не говорим, но тем не менее это просто что-то с чем-то. Поэтому, то есть подходящие поколения по возрасту, они не будут близко иметь того, что имели те, кто были там, скажем, перед нами или там, допустим, даже мы, хотя нас обобрали очень сильно по сравнению, скажем, с поколением там наших родителей. По уровню доступа к здравоохранению там, и так далее, и так далее. Много всего. Здравствуйте, говорят о прикрытии мексиканской границы для иммигрантов, чтобы оставить людей ожидать рассмотрения статуса на территории Мексики. Поясните, пожалуйста. Ну, это не новая идея. Ее Трамп пытался реализовать. И тоже не мог, но пока пандемия не подошла, то есть как бы из политических соображений и законодательных он не мог этого сделать. Законы не позволяют. Но поскольку там, значит, пандемия началась, вот они как бы это все такое ввели. И я не знаю, сейчас как бы тенденция, вы видите, она совершенно обратная, да, когда создают вот эти коридоры, и там это application, там заполнил, забил дату и прошел в страну без препятствий. Поэтому я вижу, что сейчас как раз идет облегчение процесса, а не его усугубление. Поэтому я, честно сказать, не знаю, о какой конкретной новости вы говорите, но я такого ничего не слышал. Я слышал как раз обратные вещи. Здравствуйте, Михаил Петрович. Ваша со Светланой семья – образец для подражания. Ну уж прямо образец. Я вам скажу, в нашем поколении, вот я смотрю, вот людей, которые мы учились в институте, в школе там, и так далее, почти нет разводов, ну мизер там, я не знаю, ну совсем, совсем мало. Это как бы такое, знаете, это обычное дело. Для нас это все обычное дело. Мы вот в нашем кругу, мы совершенно обычная, нормальная семья, как все. То есть, может быть, вы как-то... Сейчас по-другому, конечно. Сейчас не женятся там в 20 лет. Сейчас не рожают детей там в 21, 22, 23. Ну, во всяком случае, тенденция такая, да. И в городах там карьеру можно делать, там деньги зарабатывать, еще что-то. Конечно, сейчас по-другому идет, понимаете. Мы, например, в 40 лет, да, вот у нас уже дочь там в университете, а нам 40 лет, жить только начинаем, представляете? Вот, и сейчас у вас так не получится, да, вы там, когда начнете в 35 детей заводить, значит, они в университет пойдут, вам уже будет там, считай, там за 50 хорошо, понимаете? Вот, поэтому сейчас по-другому это все. Ну, и время такое, я вам скажу, когда моя бабушка, всего ничего, бабушка моя, она рождение 1899 года. 1899 года. Ей сейчас было бы там 123. Ну, так, столько не живут люди, но неважно. Моя собственная бабушка, вот в то время, когда она, так сказать, вот взрослела, была подростком и так далее, в то время, скажем, у евреев женили детей, там в 13 лет, 14 лет, женили детей. Ее мама, моя прабабушка, ее выдали замуж в 13 лет, но они до 18 они не заводили детей сознательно, чтобы, ну, пока организм молодой, не созрел и так далее, Пожалуйста. Женились в 13 лет. Бар-мицва, бат-мицва, бах, и пошли. Вот. И это было всего ничего, вот руку протянуть, понимаете? Потом стали, ограничили возраст там 18 годами, но даже в СССР, например, насколько я помню, я могу ошибаться, насколько я помню, даже в СССР, в республиках Средней Азии, например, разрешалось с 16 лет заключать брак. Поэтому, что тут говорить? Значит, времена меняются, меняются всякие отношения. Сейчас женщина гораздо менее зависима от мужчины в браке. Что, в общем-то, наверное, это неплохо, я не знаю. Известны ли вам примеры хороших союзов, которые созданы не в молодом возрасте, а в зрелом? Только не Гарик с курочкой. Ну, то есть Гарика с курочкой вы уже знаете. Вот. Ну, да, есть люди, которые у них очень хороший там второй брак, иногда даже бывает третий. Бывают всякие трагические обстоятельства, когда человек остается как бы один. И не обязательно трагические, но во всяком случае есть очень много крепких браков, хороших крепких браков между людьми, которые более сознательные, так сказать, мозги включают, когда женятся. И они уже, ну, допустим, там в 35 лет, например, вы не можете так вот жениться на эмоциях, как если бы вам было 19, знаешь, в 35 или там в 32, вы уже начинаете соображать, что это человек, с которым вам надо всю жизнь прожить, вам надо с ним детей завести, насколько вы, так сказать, совместимы. И вы начинаете уже смотреть там на ее маму и на ее родственников, а что у нее за профессия, как она работает, что она хочет, какие у нее ценности в жизни там и так далее, потому что мировоззренческие вещи, они очень важны, когда семья такая гармоничная. Поэтому, например, люди верующие, они в основном стараются создавать брак с человеком из той же конфессии, потому что это мировоззрение, понимаете? Не должно быть конфликтов мировоззрения между мужем и женой, если хотите, чтобы была крепкая там семья. Хотя, безусловно, есть очень крепкие семьи, которые создаются людьми из разных, вообще из разных там религиозных, так сказать, ну, бэкграундов таких, да, это может быть там мусульманин с христианином, или там еврей там с кем угодно, с мусульманином, и там еврей с татаркой, например, да, или там, допустим, там украинец с, я не знаю, там, что еще бывает, с евреем, там, и так далее. То есть есть такие смешанные браки, очень прочные, очень хорошие. Значит, что-то у них есть такое общее, да, вот, что делает их хорошей, прочной семьей там, и так далее, как это фундаментальная основа есть. Так что, да, много браков, много очень хороших браков, созданных не в молодом возрасте. Конечно. Вообще неплохо, когда мозги работают. Вот, если вы посмотрите на причины разводов, вот сейчас, например, да, вот люди разводятся, там, половина браков заканчивается разводом там, в течение относительно короткого промежутка времени. Почему разводится? Именно потому, что мозги не включали. Если бы они включали мозги, так и было бы меньше разводов, понимаете? Поэтому так, это неплохо, когда с мозгами люди подходят. В LinkedIn указано, что Виктор Фигельман сейчас находится в Колумбии, South Carolina. Ну, уехал, значит, жил тут, уехал в South Carolina. Наверное, во время пандемии там сказал: ребята, живите где хотите, и он уехал туда. Я не знаю, я с ним не общался там, с тех пор, как мы его эту Астон Мартин, его эту машину снимали, я не знаю там, где он. Что вы думаете про получение фильма о Навальном, Оскара фильмом, наверное, Оскара? Смотрели фильм? Нет, я не смотрел фильм. Ну, дали Оскара и дали Оскара. Я, честно сказать, вокруг тут наворочено много такого политизированного, да, политизировано. Почему не дали премию фильму украинскому, а дали фильм вот фильму о каком-то там Навальном, который типа хороший русский, знаем мы этих хороших русских, он там Крым, значит, говорит, что это там не бутерброд и так далее, и так далее. Еще раз, если люди хотят что-нибудь политизировать, они будут политизировать. Я не хочу сказать, что решение об этом конкретном фильме там и так далее, оно не политизировано. Я не знаю, я просто не знаю. Я не участвую в этих механизмах и так далее. Знаете, есть такой анекдот, как еврей один, он ему говорит, ну как там, его знакомый говорит, ну что, взяли тебя в театральный? Он говорит, сволочи, антисемиты, говорят, что у меня плохая дикция. Понимаете? То есть, вы можете, конечно, это самое, все на свете, свои, там, вот есть евреи, которые все свои проблемы сваливают на то, что вот они, там, где-то там антисемиты. Это приятнее или проще сказать, допустим, что ты козел, или ты не дотягиваешь, и так далее, и так далее. Обидно сказать, я козел, блин. Знаете, есть такой другой анекдот, как шел мужик, идет в полутьме, там, ну так вечер смеркается, он идет в полутьме, там где-то раз, подскользнулся, бах, задницей грохнулся. И говорит, говорит, черт возьми, говорит, старый стал, говорит, говном превратился. Вот молодой-то я был орел, потом оглядывается вокруг, смотрит, а вообще никого нет. То есть он как бы сам с собой разговаривает. И говорит, вообще-то я молодой говно был, понимаете? Вот, поэтому у людей свои проблемы. Оставьте эти проблемы им. Они все очень хотят вас втянуть в эти проблемы. Понимаете, они говорят, вот вы послушайте, а ты послушай, а ты сюда послушай, а почему тут, а почему там. Вот у Жванецкого есть замечательная такая фраза. Она сказала, войдите в мое положение. И он вошел в ее положение и еще раз вошел. И она так и осталась в свое положение. Понимаете? Поэтому они все хотят, чтобы вы вошли в их положение. Оставьте их там. И все. Крипта рулит. Не знаю, что сказать. Я пользуюсь только вот эквивалентом живого доллара, вот USDT. Потому что он как-то в любую секунду меняется прямо на доллар. На вот настоящий. Поэтому я не хочу зарабатывать на криптовалюте. То есть для меня это просто расчетная система. Вот у меня есть там аккаунт, просто людям удобно платить вот так. Они могут заплатить, допустим, Western Union, но знаете, что произойдет, если он платит Western Union? Я должен пехом, ну, на машине, я должен прийти физически в то место, где деньги выдают. У них может при этом не быть такой суммы, это же мне не $50 и не 200 шлют, а там, допустим, шлют там 2000, да, или там 1500, или даже 1000. Значит, даже $1000 может не быть у них там на руках. Хотя они тогда мне вместо денег, это в магазине, там, допустим, там, в Safeway, они мне там вместо денег дают кэшерс чек. Это такой эквивалент кэша. Его можно на счет в банке положить там, и так далее. Но, ну, тем можно выписать кому-то там как расчетное средство. Но я просто к чему говорю, что я должен физически отправиться куда-то и получать эти деньги. Вот. А здесь удобно, от компьютера не отходил, вот они пришли. Нет, конечно, можно карточкой заплатить, но карточкой это мне будет стоить, там, допустим, в зависимости от того, в какой стране человек и как это все произошло, карточка может стоить от там, 2,7% до 4,5%. Вот с Украины карточкой платят, там, или скайпом даже, платежи с Украины идут 4,5%. Когда деньги идут в Украину, ничего не берут. Вот я плачу там $1000, она пришла чистая 1000. А на обратном пути, если мне платят, да, то я получаю, значит, соответственно, там минус 4,5%, минус $45 там от 1000. А так было там, не знаю, там, тоже 2,8 там. Такого плана. Так что крипта, конечно, ну вот в данном случае удобно. Просто крипту люди используют, в основном они пытаются там как-то инвестировать, что-то там накопать, какие-то деньги заработать. Для меня, ну, просто расчетная система. Я могу со счета на счет там, где-нибудь в банке, да, как раньше говорили, телеграфом, да, так раз, со счета на счет. Ну, а сейчас вот. Здравствуйте, Михаил. С удивлением наблюдаю, как же быстро и профессионально правительство США справилось с банковским кризисом. Мне кажется, далеко не каждая страна так может сделать. Ну, безусловно, молодцы. Молодцы. Я что можно сказать? То есть они не дали этой штуке разрастись до тех масштабов, когда ну, все бы полетели там, да, сразу. То есть большие были бы проблемы не только в США, но и международные. Вчера, кстати, в переписке состоялась женщина, которая живет во Франции там уже 10 лет. И она странный такой вопрос задает. Она говорит: Михаил, а вот у вас можно прийти в банк, положить там наличку или взять наличку? Я говорю: конечно, как же? Она говорит: а у нас вот там ограничено, там, я не помню, там, типа во Франции она живет, там типа $100 только можно, или там, ну, в общем, какие-то жуткие ограничения. И я говорю: ну, у нас есть такие ограничения, там, начиная с 10 тысяч. Но это даже не ограничение, а если ты принес больше 10 тысяч, и, кстати, не только банк, если ты вот пошел машину покупать, принес с собой в сумке там какой-то кеш, вот пытаетесь расплатиться наличкой, если эта сумма больше 10 тысяч, то... ну, сказать, включается лампочка, они тут же там рапортуют, куда надо, и те органы могут посмотреть на вас или там, откуда у вас деньги. Идет борьба с отмыванием наркоденег. Вот. И вот это что-то во Франции, прям такой кошмар, там, в общем, какие-то гонения. Люди, мол, там из России приезжают или откуда-то приезжают, не могут деньги в банк положить. Я говорю, чтобы банк не взял кеш, это я даже себе представить не могу. У нас очень любят кеш. Наличку очень любят. Да, вот эти green money, да, зелененькие. Хотя я вот, например, вот у меня бумажник, я не знаю, у меня обычно и денег-то нет с собой. Вот у меня $25, вот все, что есть, ничего нет. Так, ходишь с карточкой, там, онлайновые какие-то платежи. Ну, я не знаю, тут зачем. Вот эти $25 я могу с собой носить там 3 месяца. Нечего покупать особо на зеленые денежки. Ай... Говорит, как дела, спрашивают. Да ничего. Или как, говорит, там, здорово, казаки, говорит, здорово, коли не шутишь. Вот, как дела, говорит, да, ничего. А еще есть, знаете, там, говорит, Рабинович, как здоровье? Говорит, не дождетесь. Говорит, вот, такое тоже есть. Ладно, спасибочки, вот, что интересуетесь, идем дальше. Как вы думаете, какие будущие технологии могут иметь положительное или отрицательное влияние на человечество? Абсолютно любые технологии можно использовать во вред и в пользу. Я не думаю, что какие-то есть технологии, которыми воспользоваться для пользы нельзя. Вот, скажем, там атомная энергия. Понимаете, вы можете электростанцию построить, а можете там сделать бомбу и на кого-нибудь ее бросить. Там, на Хиросиму с Нагасаками. Понимаете? Дело такое. Это ведь не вопрос в технологиях, а вопрос в том, как мы им пользуемся. Вы за перевод на зимнее летнее время или против? Мне удобнее, чтобы ничего не менялось. Вот так чисто для стабильности. Вот смотрите, да, вот почему мне неудобно. У меня есть тренер там Юра, который живет в Москве и тренирует нас в Скайпе. Значит, каждый раз, когда время переключается, значит, а у Юры, кроме нас, тоже клиенты. И живут они в разных концах света. Где-то они живут, там не меняется. Где-то живут, там меняется. Меняться может в разное время, не в один день. Понимаете? А у нас идет некий процесс. У меня процесс тренировок. У Юры процесс тренировок. Если ему надо начать с нами на час раньше там, или на час позже, значит, он должен что-то делать с другими клиентами и так далее. У меня уроки идут в сети, да? Значит, я веду уроки. Мы обычно подстраиваемся, когда уроки ведем, мы подстраиваемся под студентов, потому что их много, и зачастую они, ну, выстраивают такой процесс, чтобы могли быть в классе. Им надо договориться на работе, где-то раньше уйти, где-то что-то. То есть это сложно бывает для многих. Поэтому, если мы начали там по московскому, не знаю, там времени в 9 вечера, то мы будем держать московские 9 вечера, даже если нам придется по-нашему прийти на час позже начать урок или на час раньше начать урок. И это происходит 2 раза в год. 2 раза в год мы должны перестроиться сами, те, кто преподает. Ну хорошо, я вот там относительно свободный человек, а у нас есть люди, которые просто работают, ну, в индустрии. Значит, у них там на это время митинг какой-нибудь назначен, там с утра, да. Часом раньше, часом позже, это может быть очень-очень-очень большая разница. Вот у нас сейчас есть женщина, которая будет преподавать в мартовском... 20 марта у нас класс начнется. Вот что осталось? В понедельник. Что, правда? Уже понедельник? Да. Вот сегодня 17-е, да? А 20 марта начинается класс. И там будет... много интересного всякого, новенького такого, что мы раньше не делали. Но есть женщина, которая будет вести там проект. И она говорит, я могу только если в 8 утра. Понимаете, даже она в 9 уже не может. И в 10 не может. Вот я буду вести в 10 утра. Вот в этой группе уроки начинаются в 10 утра. А тут это, соответственно, 8 вечера по Москве. Она так не может. У нее относительно небольшой кусок. Но вот тот кусок, который она ведет, она будет вести в 8 по-нашему. Соответственно, будет 6 по Москве. Понимаете, такой 1 час туда или 1 час сюда. Это очень это самое. Кстати, народ, если вы интересуетесь, давайте я вас приглашу. Значит, если вы интересуетесь сменой профессии, то неплохой вариант сейчас. Значит, обычно эти группы, которые на европейское расписание, они заметно меньше по численности. Вот если, скажем, так группа может быть, вот сейчас у меня группа идет 200 человек, это будет, ну, от силы 100. Я не знаю, будет ли там 100, ну не больше. Вот, поэтому больше внимания. Там будет не 2 проекта, а 3. Соответственно, для опыта, для того, чтобы интервью проходить там и так далее. И это ценник, который последний раз мы по этой цене пускаем для стран Европы и СНГ, потому что за 1000 оно больше уже не будет отдаваться. Потому что у нас как бы так получается, что и народу меньше, и цена ниже. И как бы не хочется, не то чтобы совсем уж прям за бесплатно, но как-то норма прибыли существенно ниже, поэтому нет смысла особо. Да, значит, перевод на летнее время. Как можно определить грань между дисциплиной и диктатурой, когда государство слишком вмешивается в личную жизнь своих граждан? Дисциплина – это то, что вы принимаете. Вы говорите, я хочу быть частью какого-то процесса, вот я хочу там служить в армии. И мне говорят, ну тогда ты должен, вот устав, вот там порядок какой-то, там вот, и там есть некоторая дисциплина. Что положено, что не положено. Все прописано в уставе. Нет, конечно, бывает армия не добровольная, да, там тоже. Но в основном, вот вы поступили там в университет, там есть определенная дисциплина. То есть вы должны там присутствовать на уроках, вы должны сдавать там какие-то задания вовремя, вы не можете там какие-то расовые или там религиозные или какие-то вещи, значит, там выносить туда, куда не положено выносить, вы не можете хамить преподавателю, и, ну, еще, короче, какие-то вот есть, вы не можете девчонок щипать за попку, хотя вы думаете, что они только об этом и мечтают, короче, вы, это дисциплина, да, вот есть какие-то правила, есть какой-то порядок, и вы как человек дисциплинированный, вы находитесь в рамках этих правил, вы их принимаете. Диктатура – это то, что вам навязывается. Можно сказать, что в армии есть элемент диктатуры. Если армия по призыву, и вас туда призвали, то есть вы пошли служить не по своей воле, например, да, и вам навязывают какие-то там правила, ну да, это, в этом есть элемент диктаторский, конечно. То есть вам извне чего-то навязали. Это есть такое. Да. Но если мы говорим про политическую власть в стране, вот, то это вопрос выбора, дисциплины. Вы должны согласиться участвовать в этом. Больше того, вы можете всегда выйти. Вы можете сказать, знаете что, ребята, что-то я подумал, бросаю я ваш гребаный университет. Или ухожу я из вашей работы, потому что надоело мне приходить там к 8 утра. А потому что я хотел гибкий график, а вы мне не разрешили. Или, например, я хотел там работать 3 дня из дома, а вы разрешаете только 1 день из дома. Значит, мне это не нравится, я ухожу. Это дисциплина. А диктатура – это когда ты опоздал на 10 минут на работу, тебе срок тюремный, вот как в 30-е годы в Советском Союзе. Да? Пожалуйста. Успех студента из СНГ в США. Успех студента из СНГ в США. Получение специальности в области STEM. Стажировка 3 года на ОПТ. Далее получение рабочей визы или грин-карты. Я не очень понял, к чему это все. Вот. Если студент приехал учиться на бакалавра, на мастера по естественно-научной специальности, у него есть 3 года на ОПТ, он может потом работать для приобретения опыта, и ему могут дать рабочую визу, спонсировать. Он может попытаться получить грин-карту, если А, с рабочей визы на грин-карту. Ну, есть много других способов. Он, кстати, совершенно не обязан сначала 3 года на ОПТ, а потом рабочая виза или грин-карта и так далее. И так далее. Он может намного раньше это все может начаться и так далее. Я только не понял, к чему это все, вот эта история. Ну да, есть такой путь, есть такой путь. Студенческая виза, потом, значит, ОПТ. Ну, ОПТ это часть студенческой визы, он при этом находится все равно еще на студенческой визе. Так можно банить неугодных, если знаешь ССН. Банить неугодных, если знаешь ССН. Я не очень понял, что там банить. Нас приветствуют из Владимира. А, нет, Владимир это имя. Нас, как всегда, приветствует Владимир из Черкас. Крепкого здоровья. Михайло. Вот тоже я. Так, добрый день, Михаил. Спасибо за стрим. Скажите, пожалуйста, сложно ли в Калифорнии найти работу Java-разработчику Junior Middle? Нет, не сложно. Если у вас есть квалификация, разрешение на работу, английский там нормальный и так далее. А почему сложно-то? Нормально. Я вам писал уже 100 раз. Правда? Давайте почитаем. Хотя бы раз надо прочесть. Так. Хочу стать программистом. Мне 22. Нормально. Начал ла. Это девочка. А говорит Эндрю. Эндрю говорит, начала изучать Python. Ну, видимо, пишет от кавалера своего. Так. Начала изучать Python для бэкэнда. Хочется, чтобы все получилось. А то с JavaScript не пошло. Может, еще что посоветуете? Ну, понимаете, тут история какая. Есть профессия, так? А есть какие-то элементы там этой профессии. Ну, вот, например, там, да, я инженер-связист по образованию. Сети связи, там, если старыми терминами, телефон, телеграф, там, вот это все, интернет, более современный. Значит, вот я изучал электротехнику. Ну, такую слаботочную. Есть электротехника, она такая там для электростанции. А вот у нас такая слаботочная электротехника, автоматика там к ней и так далее. Но это еще не специальность, понимаете? Это не делает меня связистом. Вот я там изучал там первые 2 курса, там математику и физику, матанализ, физика, там какие-то еще были вещи. И это еще не специальность. Я изучал там, допустим, линии связи, я изучал защиту данных, когда они по сети гуляют. Был такой предмет там, ну, отдельно телефонные станции, был курс по телефонии, там 3 семестра большой. Отдельно, знаете, есть такой предмет, электродинамика называется. Волноводы всякие там, как система уравнений Максвелла, как там в ее применениях. Я не хочу вам голову морочить, я просто к чему рассказываю. Ничто из этого не является специальностью, понимаете? Вот. Точно так же Python сам по себе не является специальностью. У вас с JavaScript что-то не пошло. Может быть, вы думали, что JavaScript это профессия, но это не профессия, это просто язык программирования. Есть такое понятие, как стек технологий. Да? Вот некоторая комбинация. JavaScript у вас прекрасно бы пошла. JavaScript исключительно востребованная вещь. Если бы оно у вас пошло в комбинации с тем, с чем оно должно идти. Оно само по себе не ходит, понимаете, оно ходит в комбинации. Но вот есть, допустим, отдельный там, есть там пехотный там какой-нибудь батальон, да, но он сам по себе ничего из себя не представляет, потому что к нему нужны еще там какая-то артиллерия, там может быть пару танков или там, не знаю, там сколько, танковый взвод, взвод разведки, там может быть противоракетное что-то и так далее, так далее. Вот тогда появляется вот эта вот батальонная группа, да, БТГ. Или как он там называется. Вот. А просто так это вот какие-то там пехотинцы, понимаете? Они не представляют собой вот этого, что можно в бой нормально послать. То же самое у вас. У вас пехотинец есть, а к нему всего обеспечения нету. было бы обеспечение, у вас даже JavaScript пошло бы на ура. Вы, например, могли бы, ну, допустим, не девелопер, но, скажем, с JavaScript, например, вы могли бы делать автоматизацию там, тестирования. Если бы вы к этому JavaScript добрали там, этот Selenium WebDriver, ну и общее понимание там, тестирования, да, там тест-кейсы, баг-репорты, вы могли бы там на ура пойти на автоматизацию тестирования. Если вы бы к этому JavaScript добавили бы там какой-нибудь там MongoDB и там что там к нему еще там положено, кроме этого, вот вы могли бы там делать какой-то там фронт-энд. Там. Вот. Поэтому дело не в том, что Python лучше JavaScript. Python ничуть не лучше JavaScript. Абсолютно. Вам надо просто добрать все остальное, упаковаться в какое-то, в нечто профессиональное. Понимаете, если вы говорите, я знаю Python, дайте мне работу. Нет, ну так не... Кроме того, что вы его и не знаете, откуда вам знать Python? Что вы там курсы брали, что ли? Думаете, вы что-то знаете после этого? Поработать надо несколько лет, но чтобы человека взять, чтобы он рос у тебя на глазах, он должен прийти подготовленным к росту. Понимаете? Вот как, допустим, вы пришли там в секцию фигурного катания. Ну, там мама привела ребенка. И если там какой-то серьезный человек ведет эту секцию, он не всех берет, понимаете? Там, где за деньги, там всех берут. Там просто лишь бы заплатил. А там, где уже по-серьезному, они говорят, мы не видим потенциала. Попробуйте там девочку сдать в балетную школу. В серьезную балетную школу просто так не возьмут, потому что вы платите деньги. Надо, чтобы был потенциал вот у этого вот материала, который пока сырой, вырасти во что-то достойное, чтобы тратить на него время и так далее. То же самое здесь. Вы должны прийти и стать в позу, и чтобы сказать, да, вот будущая балерина там девелопмента, понимаете? Да, ну, в общем, что говорить, вот на пуантах уже может там одной ногой. Так что я бы не стал менять Python, JavaScript на Python, а я бы поговорил с кем-то, кто в индустрии работает, это не, я не компетентен, я так просто из самых общих соображений. Кто-то там внутри уже есть. Вот, чтобы он вам так внутри показал. Вы должны сделать там пару проектов, чтобы в резюме написать не то, что я там курс прошел, дайте мне денег. Нет. Вы должны один проект, другой проект, буллетами расписать, что вы делали на этих проектах, чтобы люди могли представить, что вы это делали. Там, значит, можете прийти к нам и делать у нас тут. Ну, вас поспрашивают, как делать. Понимаете? Как вам новости про ордер на арест? Ну, мне нравится, а что? Да, Михаил, есть ли варианты, находясь на территории USA, по программе U4U получить грин-карту? Ну, конечно, вы можете, например, жениться на гражданке США, и у вас будет грин-карта. Перехода такого как бы естественного с U4U на грин-карту нет. Это временная программа. Она может продлеваться там сколько хочешь. Ее могут перевести, ну не ее, а людей, которые на U4U, могут перевести на Temporary Protection, TPS, Temporary Protection статус. Каждые 2 года его продлевать. Есть люди, которые тут с 90-х сначала, вот уже считай 30 лет на этом Temporary Protection, каждые 2 года продлевают. Но выхода в грин-карту нет. Это если только какое-нибудь там законодательство специальное примут. Но это, учитывая нынешний поляризованный, так сказать, ландшафт американский, чтобы они договорились до чего-то, касающегося иммиграции, даже представить себе невозможно. Жена напомнила, чтобы лайк поставил обязательно. Друзья, есть люди, которые в раннем возрасте или уже зрелым сознанием женятся на правильных женщинах. Вот Олег, у него вот такая правильная супруга, которая говорит, напоминает ему о правильных вещах. У меня тоже такая хорошая, вот, ответственная, все время напоминает. Моя, правда, любит напоминать в тот момент, когда ничего сделать нельзя. Ну, допустим, там утром там собираешься на работу, она говорит, вот там в 9 вечера надо будет тебе там что-то. Я думаю, мать честная, если прямо сейчас я бы что-нибудь открутил там или там оторвал, но что же я 9 вечера, я забуду? У меня вообще в голове ничего не держится. Американские банки в период с 8 по 15 марта заняли у ФРС максимальные за историю 165 миллиардов. Предыдущий рекорд был установлен в период финансового кризиса 2008 года, около 111 миллиардов. Послушайте, какое мое собачье дело? Ну и ваше тоже, в общем-то. Ну, заняли. Вот этот самый Silicon Valley Bank в 2018 году, буквально, ну сколько там прошло, 6 лет, в 2018 году Silicon Valley Bank лоббировал отмену ограничений там для банков, которая была поставлена во время кризиса вот как раз вот этого, значит, 2008-2009 года, и капитализация. Да, и там ограничения вводились, ну то есть обязательный стресс-тест, раз в год обязательный стресс-тест на банки с активами в 250 миллиардов долларов. Тогда таких банков на всю страну было там 12, всего ничего. И вот они, значит, там протестовали и там туда-сюда. Значит, активы Silicon Valley Bank 6 лет назад были 40 миллиардов. 40 миллиардов. Это не 2008 год. Это 2018, понимаете? 40 миллиардов. А сейчас у них 200. Ну вот что? Что вы сравниваете 165 миллиардов сегодня и 111 миллиардов в 2008 году? Это же 15 лет прошло, вы что? Это вот как тот самый палец. Знаете, с чем палец? Говорит, сравнил, говорит, там с пальцем. Вот, собственно, и все. Зачем вы сравниваете тухес с пальцем? С фингером, можно сказать. Что за радость? Вы думаете, вы что-то сказали такое, привлекающее внимание, требующее какого-то осмысления и так далее, и так далее? Вы повторяете страшилки с помойных ресурсов, которые всегда, кроме страшилок, никогда ничего не выпускают, так сказать, в свет. И рассчитаны эти страшилки на людей с определенным, как бы, не только интеллектом, но и, в общем-то, настроем таким по жизни. Найти говно там, где его нет. И у других, и не заметить этого говна, в котором они живут по уши, там, где они живут. Вот, собственно, все, вот ваш комментарий. Зачем вы это пишете, я не знаю. Да. Как быть, если с женой совершенно разошлись взгляды на дальнейшую жизнь? Я хочу эмигрировать, она нет. Она меня любит, а я люблю другую, с которой общие цели и мировоззрение. Жену жалко, есть дочка. Тут есть как бы две школы жизненных. Значит, одна школа говорит, у вас есть ребенок, вы должны ради ребенка, там и так далее. Другая школа говорит, это ваша жизнь, вы должны прожить ее так, чтобы вам было с этой жизнью хорошо. Ребенку жить в семье, которая не держится на любви и общих целях, никакой радости в такой семье у ребенка нет. Вот, то есть вы фактически имитируете этот семейный оргазм, как бы, да, симулируете, а у вас его нету. И хорошо ли это для ребенка, как бабушка надвое сказала и так далее. Я не хочу сказать, как вам поступить. Я просто говорю о том, что есть разные, как бы, школы, но если вы любите другого человека, значит, я не знаю, я думаю, что это как бы... Если это серьезно, если это на всю жизнь там, и так далее, то я не думаю, что вы должны оставаться в каком-то таком браке, который вам не в радость, вот так. Я считаю, что в целом это неправильно. Но детали, как бы, все же обычно в детали упирается, и не знаю. По деталям не знаю. Так, привет из Бреста. От Москвы до Бреста нет такого места. Привет Бресту, привет. В Украине тоже переведут время в конце месяца. Поэтому стрим снова будет в 9 вечера. Ну вот видите как, друзья, мы снова с вами соединимся в едином порыве. А когда переведут-то в конце месяца? Ну ладно. Дорогой дядя Миша. Спасибо, так как душевно начал, так расскажите нам какие-то позитивные новости про лотерею Green Card. Ведь май уже не за горами. Ну, позитивная новость состоит в том, что, первое, тираж состоится. Второе, дохрена народу выиграют. А третье, оно не столько новость, сколько, может быть, надежда такая, что к тому моменту, когда победителям надо будет уже двигаться на интервью, Будем надеяться, что война закончится в Украине, и люди, которые, значит, там сейчас находятся и не могут выехать, да, смогут либо пройти интервью в Киеве, либо там, может быть, куда-то подъехать там, в Варшаву и так далее. Но я не вижу, почему бы там, скажем, американскому посольству не проводить это самое интервью прямо в Украине. Но там вопрос в том, что вы можете пройти интервью и получить вот эту самую в паспорт там свой штемпелек, но вы не можете выехать, мужчины не могут выехать из-за войны, поэтому тут свои сложности. Вот я будем надеяться, что те, кто сейчас вот выигрывают, что у них не будет проблем пройти интервью, уже реально поехать. Здравствуйте, Михаил Петрович. Прохожу ваш открытый курс, но до проектов еще не дошел. Ну, не дойдете. Нужно подать резюме на стажировку по QA. Подскажите, пожалуйста, что можно представить в качестве опыта. А пойдите и поработайте с проектом денек. И все. Значит, там есть в конце, как делается резюме. Да? Там есть видео, там резюме начинающего тестировщика. Вот. Соответственно, вы берете проект. На проектах там буквально несколько часов, там нет, там, чтобы месяц его делать. Там по чуть-чуть. Значит, пойдете на этот по чуть-чуть проект и напишите, что вы там изучали требования, что вы писали, находили ошибки, писали баг-репорты, проверяли, что эти баг-репорты починены, что вы там какие-то тест-кейсы там написали, я не знаю, там на какой-то функционал, там в митингах участвовали, там, ну, вы, может быть, не живьем участвовали, а там записи эти митинги и так далее. Вот это и напишите. Да. У вас там прямо есть резюме готовое, там же разбирается, как это делать. А потому что вы не дошли до проекта, ну пусть потратите там несколько часов и дойдете. Привет вам из Таиланда. Михаил Чудотворец, голос ваш, одна услада. О, ё-моё, друзья, какой язык, можно сказать, прям Пушкин и в Таиланде оказался-то. Чудотворец, говорит. Ой, господи, господи. Так, Михаил Петрович, всех радует ваш светлый лик. Твой еще один. Тоже, наверное, может, они из одного прихода там. Но, думаю, многие согласятся, что на обычных видео гораздо интереснее смотреть на виды вашего города. Ну, а там я ж по одной улице и езжу, что ж там много не досмотришь. Переворачивайте камеру наружу, пожалуйста. Я бы с удовольствием. Но тут, знаете, что происходит? У нее микрофон вот... Вот тут у нее микрофон, вот тут. И получается так, когда я вот так еду, то у меня... А, вот тут еще микрофон, вот тут еще есть микрофон, вот тут. Вот, и вот я еду, и вот у меня идет звук, да? А когда я разворачиваюсь... и камеру туда, то у меня вот микрофон здесь, и звук хуже заходит. Поэтому, точнее так, шум от машины-то нормально идет, а уже хороший звук, он не так хорошо заходит. Поэтому тут, в общем, есть свои тонкости. Или надо вешать микрофоны, там микрофоны, целое уже хозяйство надо с собой таскать. Я бы по-другому записывал, но, понимаете... У нас видео однодневки, как многотиражка заводская. И тратить много ресурсов на то, что существует там пару дней и собирает там 5-6 тысяч просмотров, как бы нет смысла вкладываться. Так. Здравствуйте. Вы меня заинтересовали темой ДНК-анализа. Посоветуйте, пожалуйста, куда обращаться, чтобы сделали этот тест. Или вы делали не ДНК, а на происхождение. Чем они отличаются? Я делал на происхождение отдельно, только я не сам делал, я дочери дал тест, дочери, вот, с тем, чтобы понять, какое там, что у нее с происхождением. И поскольку у нее там оказалось 99 с лишним процентов вот это вот ашкеназийское еврейское происхождение, то понятно, что и мы со Светой тоже там свои 99% собираем. Вот, а мы делали тест ДНК на, как сказать, ну то, что касается здоровья. Понимаете, геном человека, он покрывает очень-очень много чего. Поэтому, когда они тест этот делают, он может быть специфичным там для каких-то вещей. Мы делали такой тест, может быть, Светлана помнит, это уже прошло несколько лет. Значит, нам прислали чего-то, мы там взяли этот материал, там, не помню, слюна, по-моему, там была, и обратно им послали. Они нам уже прислали про наши предрасположенности. Ну, например, допустим, я узнал, что вот у меня диабет второго типа, у меня предрасположенность к диабету очень низкая. То есть там не говорят, что ты вообще не предрасположен или ты предрасположен, а там оценивают в процентах. Там говорят, ой, у тебя там, скажем, из 100% предрасположенности, у тебя там, скажем, там, нет, там 25%. Вот. А у кого-то 88%. Понимаете? Поэтому у меня очень низкая предрасположенность, то есть я оказался в диабете рукотворно. Да? То есть эта предрасположенность реализовалась во что-то. В силу того, что я был под стрессом, я неправильная там, не знаю, там диета и то, и все, и третье, и десятое, и вот я допрыгался до диабета. Я думал, что у моей бабушки был диабет, но, правда, инсулиновый первого типа, и я думал, что это вот так. Но у нее это в возрасте произошло, это она не с детства была, а так уже где-то постарше, уже так пожилой женщиной была, у нее стал диабет. И вот к чему я рассказываю, что вдруг оказалось, что вот так. А я думал, что я наоборот предрасположен. Потом там какие-то еще есть вещи, там, ну, скажем, упражнения, да, вот exercise, да, вот, значит, чего, к чему ты лучше расположен, к чему ты меньше расположен, там, и так далее. То есть вот такого плана мы делали. Интересно было почитать. Где-то он лежит там у Светланы, она все файлы держит. Все это в электронном виде к нам пришло, и вот где-то у нее есть. Когда планируете встретиться с Геной и Ириной? Но мы не планировали. Я не знаю, как-то не планировалось. Михаил, приветствую. Хорошо выглядите, особенно в этом поло. Спасибо, спасибо. Однажды был такой момент времени, наверное, году в 16-м, я так подозреваю, приезжала из Флориды вот тогдашняя Наталья Квик, нынешняя Наталья Фальконе. Она по мужу сейчас Фальконе, а Квик, почему у нее было, я не знаю. Короче, вот приезжала Наталья, и тут у нас была, я не знаю, месяца три, наверное, была, училась на тестировщицу, и мы с ней сняли, наверное, так, за 40, я лично снял за 40 разных сюжетов. И она тоже, она все время ходила, что-то снимала, говорит, давай снимем, так, ну, то мы у кафешки сидим, снимаем, то еще где-то снимаем. Она меня постоянно дергала, давай снимем. Вот. И, значит, в какой-то момент мы пошли в Стэнфорд Шоппинг Центр. И там снимали. И там был магазин вот этот вот Пола. И она говорит, пойдем в магазине поснимаем. Мы ходили по магазину. И я увидел эту кофточку и примерил. И она говорит, да, говорит она, это вот то, что тебе надо, вот, говорит, купи вот эту кофту, это, говорит, твое. Там у нее еще сзади что-то есть, там, я не знаю, что-то написано. Но и она стоила долларов 100, вы знаете, я за 100 долларов могу таких 3 купить, но я условно, во всяком случае, если не в фирменном магазине, а там где-то еще, и там при случае, и так далее, ну, то есть я за такую вот 100 долларов никогда в жизни бы не отдал. Но тут было уже неудобно, знаете, как-то вот женщина, как-то вроде мне так по статусу не положено как бы жмотничать. В общем, купил я эту вот кофту, рубашку. И так иногда, сейчас я покажу, иногда там одеваю, но... А, ну да, вы же не видите там. О! Так, ну-ка сейчас мы глянем, что там сзади, я не помню, там есть что-то? Нет, вы знаете, по-моему, там нет ничего сзади. Ну, хорошо. В общем, вот так вот. Black Watch Polo Team. Ава! Такой вот модный тип. Воротник все время мятый. Знаете, надо что, не гладить же его, я даже не знаю, честно говоря. Вот. Значит, двигаемся дальше, друзья. Так. Нет, ничего сзади нету, да. Двигаемся дальше. Что лучше, пройти онлайн-курс тестировщика с нуля у вас или курс Python-разработчика на Яндекс.Практикум, продолжительность 14 месяцев, что поможет лучше реализоваться в дальнейшем? Понимаете историю? Я работаю в условиях таких специфически иммиграционных, да? То есть приезжают люди, ну, очень редко кто из тех, кто к нам приходит, то есть те, с кем я имею дело, готовы 14 месяцев чему-то учиться. Это не иммигрантский путь, понимаете? Это обычный путь. Пошел куда-то, в CityCollege куда-то пошел, там, 3 семестра занимался, вот у него там эти 14 месяцев там где-то набежали, и тогда вот это, там, 2 года учился. Ну, сколько-то он там учился, да? Вот. Он же должен жить все это время, он должен зарабатывать все это время. Чем дольше ты учишься, тем меньше у тебя шансов дойти до конца, чтобы вы понимали. В силу самых разных причин. И даже не знаю, что вам сказать. Я считаю так, надо единственное место, где вы реально чему-то научитесь, это работа. Как бы вы хорошо не учились там на курсах Яндекс.Практикум или в университете, или там где угодно, как бы хорошо вы не учились, если вы не поработаете к этому делу, ну хотя бы там год 3-4, а лучше 10, там 12, да, вы не станете ничем сильно так почтенным, понимаете? То есть, безусловно, вы можете начать зарабатывать хорошо, даже через год или через два можете очень прилично зарабатывать, это бывает. Это не значит, что вы там какой-то крутой специалист. Люди, которые 10 лет работают, ну вот вы сами проработаете 10 лет. Вот, допустим, вы проработали год и получаете там 120 тысяч. А представьте себе, что будет момент, когда вы проработаете 10 лет. Вы так и останетесь вот на этом уровне знания, понимания и так далее. Или вы будете смеяться над тем, насколько вы ни хрена не знали, и еще 100 тысяч вам платили, или там 120. Понимаете? Поэтому я на курсы смотрю так, вы оцениваете, когда идете на курсы, вы оцениваете, насколько у вас лично, потому что вы лично тоже бываете разными, есть шансы найти работу. Потому что работа – это единственное место, где вы реально можете чему-то научиться. То, что вы ходите на курсы или в университет, это такая как бы… Это вы пишете заявление, прошу принять меня на работу, где я смогу реально чему-то научиться, поскольку, допустим, формальное какое-то там образование в дерьмовом университете я уже получил, или там на дерьмовых курсах я уже получил. Потому что если бы вы получили образование в хорошем университете, вас бы подобрали прямо в университете. Все остальные никакие, ну просто никакие. Если вас не забрали из университета, ну значит такой университет. Соответственно, значит, мы в других условиях находимся. Я бы на вашем месте занялся вопросом, вот что произошло с людьми, которые уже отучились 14 месяцев на Яндекс.Практикум, и стали ли они там Python-разработчиками, нашли работу, и что вообще с ними происходит. Это единственный вопрос, который вообще должен был бы вас интересовать. Но с точки зрения того, что научиться можно только работая, ну, по-серьезному, ну, правда. Потому что вы учитесь только, чтобы получить работу, понимаете? Поэтому вы смотрите, на какие курсы ходить, чтобы там вероятность была выше получить работу. Но вы еще и хотите как можно скорее оказаться на работе, потому что на работе. Вот. Поэтому, если вы прошли онлайн-курс тестировщика с нуля, это значит, что вы можете, ну я не знаю, где, в какой стране живете, я не знаю. А, ну вы, наверное, там живете, да, потому что Яндекс.Практикум. Вот, значит, вы можете там, допустим, через полгода уже работать, если будете хорошо учиться там и так далее, и так далее. Кроме того, если вы тяготеете там к Python, ну, вы можете подучить Python с точки зрения автоматизации и тестирования. Это кардинально улучшит ваши шансы найти работу на тестировщика, и все это вместе займет там, может быть, те же полгода. Ну, не 14 месяцев, понимаете? Кроме того, значит, пройти курс онлайн-тестировщика у меня, это не то же самое, что пройти курс онлайн-тестировщика где-нибудь еще. Потому что у меня все направлено на то, чтобы вы работали. Я вообще не понимаю, зачем человек может ко мне прийти, если не работать потом. Поэтому моя ментальность такая, что мы вас учим и выкидываем на работу. И делаем все, чтобы вы нашли работу. Вот. И делаем то, чего Яндекс.Практикум для вас делать не будет. Потому что по большому счету им насрать, на работаете вы или нет. Вот. А для меня это как бы весь смысл того, что я делаю. Вы можете пойти там на какие-то еще там курсы, я не знаю, я их называть вслух не хочу, которые вообще по-русски преподают. Вот даже в Америке вот там на русском преподают, которые там такую рекламу дают, что из всех щелей там эта реклама идет, которые там фальсифицируют, что у них якобы есть лицензия, которых нет, что там они фейковые там эти самые ревью пишут там на всех этих местах, студентов прямо туда гонят, и они там пишут эти самые ревью, и а потом другим говорят, видите, как у нас студенты там ревью хорошие пишут. Вы можете пойти к жуликам, к мошенникам откровенным, их дохрена есть. Вот, поэтому, если вы сравниваете с моим, вы говорите, пойти к вам, вы спросите, работа нужна? Работа нужна? Или вы так вот там, ну, или вам липовый сертификат нужен, которым только подтереться можно? Хотя я сертификат вам тоже дам, мне не жалко сертификат, я просто, это же не то, за что вас на работу возьмут, правильно? Думайте, ну, какие у вас приоритеты, там, насколько вы... Да, но я по-русски не преподаю, у нас только по-английски все. То есть мы как бы... У нас есть студенты, которые учатся в этих группах, там на, ну, скажем, вот, как сейчас март 20-е начнется, которые живут там в России, Украине, Белоруссии, там же и работают. Но все-таки мы учим их на английском. С одной стороны, они могут работать у себя там на каких-то офшорных проектах, да, там английский нужен. С другой стороны, мы все-таки их готовим на рынок там Европы, США. Вы можете в каких-то там азиатских странах работать. Вот у нас есть там ребята в Эмиратах, в Южной Корее, в Австралии, Новой Зеландии, в Индонезии, Сингапуре, там хрен знает, где их только нет. В Чили, знаете, в Чили, где-то у меня еще есть. Так неожиданно, в Израиле, во Вьетнаме. Вот, и они самые на английском там. Поэтому я как бы такой, я это вижу вот в таком ключе. Вот. А те, которые по-русски преподают, знаете, есть такой анекдот, как там учительница вызывает, значит, девочку к доске, значит, и говорит, ну там пиши, крокодил лег на гальку. И он пишет, крокодил лег на гальку, и Г с большой буквы пишет, как бы там имя. Ну и дети смеются, значит. А учительница говорит, ну кто поправит, говорит, вот, и Вовочка руку тянет. Он говорит, ну давай, Вовочка, поправь. Он стирает заглавную букву Г и пишет прописную, маленькую. Вот. Она говорит, правильно, Вовочка, говорит, а скажи, почему, значит, нужно было маленькую буковку, а не большую? Он говорит, а потому что я тех, которые с крокодилами, говорит он, вообще за людей не считаю. Вот, вот так и я. Вот тех, которые по-русски учат из Америки или в Америке, да. Ну, как бы, надо себя уважать, друзья, нельзя делать просто потому, что люди готовы деньги заплатить, надо все-таки думать о том, что дальше будет, иначе так и будете всю жизнь рекламу давать из всех щелей. В США с 1970-го за 50 лет обанкротилось 5 банков, в России с 91-го обанкротилось 2805 банков. Ну, как вам сказать, США в свое время, когда страна только начинала свое движение, это тоже было гораздо более частым явлением, но просто система уже настолько развитая, настолько стабилизированная, настолько контролируемая государством там, и так далее, что уже устаканилась. То есть нельзя сравнивать систему абсолютно устаканенную и стабильную с чем-то, что находится в таком в периоде вулканическом, так сказать, своего развития. В каком году приобрели? По-моему, в 2016. Привет из Анталии. Друзья, это в Турции. В Анталии нужны сандалии. Вот как стишок получился. Так. Михаил Петрович, как не жалеть о том, что поступил на пустышку бакалавриат туризм, а не на компьютер-сайенс? Не, жалеть вообще нельзя о чем-то, что было в прошлом. Более того, все, что с вами было в прошлом, оно лежит в вашем таком кувшинчике, да, с которым вы ходите по жизни. Еще положил, и глядишь, и пригодится. Самое главное, что то, что вы этим занимались, оно вас изменило, оно сделало вас другим. Вот до того, как вы это проходили, вы были одним человеком, а в результате вот этого процесса, бакалавриата вот этого, что-то с вами произошло такое, вы как-то развились в какую-то сторону. Это не значит, что вы там в 17-18 лет можете принять решение, которое дальше вас всю жизнь будет, ну, для вас будет казаться правильным, или будет восприниматься будет как правильное. Сделали то, что в тот момент было разумным, с вашей точки зрения. Идем дальше. Дальше думаем, ага, надо менять курс, меняем курс. Через 5 лет там опять захотите поменять курс, может вас там в менеджмент вынесет или в какой-то бизнес собственный начнете. Почему? Чего вы так себя это самое ограничиваете? Нормально все. Не надо, никаких сожалений и быть не должно. У вас совершенно нет никаких оснований о чем-то таком сожалеть, вот честно. Почему на территории СССР и царской России всегда все проблемы решают за счет народа? Ну какой там народ? Ну что за народ такой? Ну народ это когда он что-то из себя представляет как народ. Знаете, он может собраться, он может как-то волеизъявление какое-то свое произвести. А это так, это сброд такой, с которым можно делать абсолютно все, что угодно. Ну, такой вот ну, народ такой. Ну, можно сказать народ. Ну, пожалуйста, назовите народом. Такой народ. За счет народа. А за чей счет-то искать? Решать проблемы? Ну, вот я решаю проблемы. Я за свой счет должен решать или за ваш? Если вы читали... Я пытаюсь вспомнить название. У Островского «Гроза». Вот мы в школе проходили. «Гроза». И там такой был образ Катерины. Вот это я оттуда взял светлый образ. Да, там. По-моему, это Писарев, когда критически разбирал, он, по-моему, там вот про светлый образ этой Катерины. Короче, вот там есть, значит, ну, буржуй такой, который там рабочим недоплачивает, своим работникам недоплачивает. И ему говорит, ну что ж ты вот недоплачиваешь? Он говорит, ты смотри, он говорит, ну допустим, вот там их 100 человек. Говорит, ну вот каждому по копеечке недоплатил. Ну я недословно пересказываю, как бы я помню идею. Он говорит, а уже рубль, уже же рубль. Понимаешь? И это ментальность вот этого бандитского бизнеса. Там другого-то нет, там никогда не было. Там всегда было бандитское, всегда были взятки. Вот, смотрите, Петр Первый боролся со взятками, понимаете? Все было на взятки. Система была всегда коррумпирована полностью. Вот Петр Первый проходит там 150 лет от Петра Первого. Русско-турецкая война, там 1870 там какой-то монгол, русско-турецкая война. Я в свое время увлекался, там читал такого Щедрина, много. И вот там описываются события и поставляют гнилое сукно на шинели. Шьют шинели из гнилого сукна. Это вот как сейчас, допустим, там они там под Бахмутом там автомат не дают или там дают, там каждому раздали по кусочку автомата, и они идут там, все равно убьют, там, кто из них там, кому из них нужен реально автомат. Ну, такого плана, да? Они говорят, ну, что ему шинель? Ну, все равно убьют. И вот они какую-то гнилую шинель. Гнилые какие-то просроченные там продукты. И сейчас же то же самое. Вы знаете, что сейчас творится. Помните эти там, пайки, сухпайки, там, которые давно там списаны и так далее. Поэтому ведь это же нельзя. Производитель гнилого сукна не может его продать армии без того, чтобы военная приемка взяла это сукно. Это значит, что люди в государственной системе и при царе, и при советской власти, и в постсоветской власти, и при Петре Первом, понимаете, и при Иване Грозном. Это все строилось на взятках, на коррупции, и там никогда не было ничего, кроме коррупции. И никто даже представить себе не может. Украина, кстати, не отличается ничем. Это очень коррумпировано. Вот. Считается, что более даже коррумпировано. Как бы. То есть, скажем так, в России коррупция как бы более дисциплинирована сверху. Как-то, да, потому что, а как бы в Украине там такой беспредел, который в России такого беспредела нет. Я не знаю тонкости, я просто объясняю, что это культура, как бы она общая. И вот, и в странах Восточной Европы то же самое. Вот, Румыния какая-нибудь, там, Польша. Так вот, все идет на коррупцию. И народ этот самый, вот этот вот народ, за счет которого решается, ну, в той мере, в какой народ позволяет за его счет решать, ну, так и все. А чего? Почему же надо решать что-то не за его счет, если он не возражает? Ну, он же не возражает, он же вот и даже голосует. А ему там войну какую-нибудь победоносную устроят. А может, не очень победоносную. Ну, скажет, что победоносная. Он схавает. Он мало то, что схавает, он с деревянным автоматом станет в строй и будет шагать там по минам, под обстрелом и так далее. Нормально. Хавают. Ну, как странный даже вопрос. Так, кризис не надо, говорят. Так, сам не хочу. Да, что же. Хочу вас поблагодарить, Михаил, за вашу деятельность, душевность и мотивацию. Ути как. Если б я не нашла... Девочка пишет. Ваш канал 7 лет назад, пишет Алекс. Алекс Нейман. А где же Алекс? Может быть, Саша? Девочка Саша? А может, опять тоже с бойфрендовского аккаунта. Если б я не нашла вас, ваш канал 7 лет назад, то, возможно, так и не оказалась бы в США. Сегодня 2 месяца как перешла границу. Ну, что же, хорошо. Хорошо. В этот день решили самураи... перейти границу у реки. А? Вот, так что... А вы так тихонечко, без самураев там. Шнырк-шнырк и здесь. Ну, что же, что называется, welcome home. Да? Дядь Миша, может быть, вы не в курсе того, не в курсе, но и сейчас, с 15-16 лет, в некоторых регионах России можно жениться. Я не интересовался, но почему нет? Почему нет? Я думаю, что в каких-то административных единицах, которые как бы специфически, скажем, мусульманские, ну там татари или там башкири, да, наверное, почему нет? Там может быть, я не знаю, там, не обязательно мусульманские, может быть в Калмыкии, может быть там, я не знаю, ну почему нет? А, может быть в Дагестане можно, может быть там, где-то вообще там на Кавказе. Во всем СССР замуж можно было только с 18 лет. Только Украина и Узбекистан. Девушки с 17, а юноши, как везде, с 18. Точно помню из уроков обществознания в школе. Ну, что вам сказать. Я помню, что где-то говорили про 16. Я же тоже только по памяти. Можно погуглить, понимаете? Можно погуглить. Может быть, кто-то из наших зрителей пойдет сейчас нагуглить и скажет точно. Будет кризис или нет? Будет. Но не знаем какой и не знаем когда. Знаем только, что обязательно будет. Дядя Миша, а как студенты портного во время будущего кризиса? И что будет со школой при отсутствии студентов? Вы знаете, сейчас все такое онлайновое, удаленное с одной стороны. То есть всегда где-то есть студент. Вот когда мы до онлайн-обучения функционировали, вот скажем, интернет-бум, да, обвалился. 2001, 2002, просто задница, 2003. А мы локальные, у нас вот офис, у нас классная комната. Ну там вот я учил по 2 человека, по 3 человека, так оно было время. Но если бы тогда можно было онлайн его учить, так у меня не было бы 2-3, у меня может быть было бы 25, а может быть и 40, понимаете? Но не было онлайна. Сейчас-то онлайн есть. Раз. Второе. В те годы мне нужно было платить арендную плату. И что я сейчас пытаюсь вспомнить. Вот тот офис, который у меня был, стоил мне там, не помню, там 5000 или 6000 в месяц. Другое дело, что я тогда сделал страховое агентство, и мы в этом же помещении находились. Вот, и как-то вот за счет этого страхового агентства оно там какое-то время существовало, пока не стала школа снова денежку приносить. Но сейчас-то этого ничего не нужно. Сейчас вы берете, значит, там какой-нибудь свой лэптоп, да, и втыкаетесь в ближайшую розетку, там, где есть интернет рядом, и все, и вот у вас школа. Расходов-то нет. Почему их сейчас так много, вот этих всех, из каждой зажигалки, из каждого утюга, из-под каждого куста? Расходов нет. У тебя, может, и студентов тоже не быть. Ну, там есть 2 человека, есть 5, ну, там, может, есть 10. Они еще и по-русски учат. Вот, и какие-то вот люди там придут, вот, и там какую-то денежку тебе дадут, а все деньги. Ну, допустим, вот пришло там 10 человек там по 2000, ну, и ты их учил там, не знаю, там 3 месяца учил. Слушай, 20 тысяч. Если ты 4 раза в год это сделал, это 80 тысяч. У тебя, у него может зарплата у самого там 100. А он еще 80 тысяч вот так получил. Удвоил зарплату. Это довольно такой мизерный результат. Не, как бы, это не 20 человек в группе, не 50, не 100. Так, полно, вот, вот очень много таких ходят. Вот они где-то все время какую-то рекламу там где-то дают. Я вижу периодически. А некоторые даже на рекламу не тратятся. Они по фейсбукам, там, где-то в группах каких-то что-то такое. Там, не знаю, что они там надыбывают, я не знаю. Ну, надыбывают, надыбывают. Вот, поэтому... Да, я уже не говорю о том, что если вдруг я увижу, что я в этом смысле не востребован, я в любую секунду могу перестать. Я пенсионного возраста человек, мне уже стукнуло 66,5. Там это вот пенсионный возраст. Не то, что мне зачем-то нужен там их пенсион, как-то, ну, вот, я могу еще чем-то заняться. Так, я, в общем-то, востребован. Я тогда, может быть, буду более серьезные такие проработанные видео снимать для наших зрителей. Там им, может, будет больше нравиться, больше просмотров будет, я не знаю. Потому что я так все на ходу делаю. Обожаю слушать, просто одно удовольствие, столько полезного. Спасибо, что делитесь с нами своим опытом. А мне в радость. Вот я же не просто делюсь, знаете, как сейчас напрягся и делюсь и прямо тужусь и делюсь. Нет, я с удовольствием. Навальный недавно выпустил обращение, что Крым – это часть Украины, так что с бутербродом устарела. Она никогда не устареет с бутербродом. Понятно, да? Оно не устареет никогда. Он от этого не отмажется никогда. Вот, собственно, и все. Это вы говорите, что она устарела. А я говорю о том, что он поддержал значит, путинский режим, когда тот вот это сделал. В тот момент он его поддержал. И это нельзя отмыть ничем. Вы можете сказать, моя позиция изменилась. Конечно, мы понимаем, это бывает. Бывает. Конечно, они тебя в тюрьму посадили, и у тебя позиция изменилась. Или, может, не от этого изменилась. Может, ты что-то понял в жизни, что ты раньше не понимал. Хотя взрослый мужик и должен был хорошо понимать. Тем более юрист, да? Вот уж действительно, что там было не понимать-то юристу. И так далее. Ты не отмоешься. Ну, то есть, как? Устарел. Почему вы мало рассказываете новостей? Так а вы не спрашиваете. А какие новости? Ну, что такие за новости, чтобы там новости? Шикарное поло от Ralph Lauren с орденом. Есть. С клюшками там, да. Планируете ли вы со Светланой купить недвижимость в ближайшие 5 лет? Ну нет. Купить где-то на стороне, это далеко и очень трудно менеджмент осуществлять. Купить на местности, это значит, мы должны как бы себе еще одно рабочее место прикупить, да, то есть надо сдавать, вот этим всем заниматься, тут ремонт, там еще что-то. У нас уже много этого всего. Мы уже не хотим лишнего. Пишут, мы так перевели на 9 тысяч чеков в Union на карту Bank of America положил. 3 недели на блоке стояли. На блоке, я, честно говоря, понимаете, когда приходят непонятные деньги, то они там проверяют, откуда деньги, чего деньги, есть ли там деньги. Когда ты приносишь money order, money order это уже кэш, это уже наличка, там нечего проверять. Если вы какие-то чеки приносите, это другое. Значит, traveler's check, там еще что-то, там может быть какое-то время может занять проверка, я не знаю. У нас никогда не было проблем с тем, чтобы положить там money order куда бы то ни было. Money order это эквивалент налички. Ребят, не стоит так обнадеживаться ситуацией. В банковском секторе это только начало, увы. Ну, вы знаток такой, как бы мы поняли. Есть ли какая-то покупка, о которой вы жалеете? Есть продажа, о которой я жалею. Вот из всего, что у нас было, ничего нельзя было продавать. Надо было все держать. Ну, уже ладно. То есть в нашей местности надо все держать. Продавать нельзя. Дядя Миша, а если аккаунт Payoneer есть у гражданина США. Он получает деньги за услуги от фирмы в СНГ деньги не тратит, нарушает ли он налоговый закон США формально. Гражданин США, где бы он ни жил, он может не жить даже в США в этом смысле, получает от кого-то деньги. Соответственно, он должен эти деньги рапортовать в своей налоговой декларации, независимо от того, где он их получал, от кого, где, чего. Вот. Если они попали к нему на счет, да, неважно какой счет, он должен их рапортовать, заплатить налоги и все. Пока он гражданин, ему положено за эти налоги кое-что в будущем и сейчас тоже. Но в будущем он пенсию получает, медицину там субсидированную или там, скажем, почти бесплатную, около того. Не очень бесплатную, но тем не менее субсидированную, назовем так. Поэтому он должен платить налоги и для себя, и для других, чтобы вот эти социальные фонды чем-то пополняли. Поэтому дело не в том, что он их не тратит. Если он их получил, то он, и в тот момент, когда деньги попали на его счет, он налогово ответственный. Если вас юридическая сторона интересует. Золотые слова говорите, оставьте их проблемы им. Ну, конечно, они все время норовят на нас повесить. Знаете, все время приходят и норовят на нас повесить какие-то. Какую-то я книжку читал, сейчас не помню, о работе с клиентами, в принципе, там разговор шел. И они говорят, что вот люди все время пытаются свои проблемы на других перевесить. И такой пример с обезьянкой. Вот сидит, приходит человек, у него на плече сидит обезьянка. И эта обезьянка – это проблема. И вот он ходит со своей проблемой, там, обезьянкой. Потом он к тебе подходит и говорит, скажите, а вы не могли бы мне там посоветовать что-то? Обезьянка раз на твое плечо перепрыгнула. Это уже теперь у тебя проблема. Ты уже теперь с ней ходишь, да? Потому что ты теперь ты начинаешь думать, значит, а что ему сказать, а как ему помочь. Все, уже у тебя на плече. И там вы говорите, я должен там денек подумать. Оп, обезьянка к тебе на плечо. Она уже теперь твоя. Вот. То же самое и здесь происходит. Все, очень-очень много людей все время хотят свои проблемы на кого-то скинуть. Вот. А ваша проблема свои проблемы держать, а чужие не брать. Ну, и бывает, что вы хотите взять эту проблему добровольно. Это могут быть ваши дети, близкие, друзья. Там вам по работе положено отвечать там, за то, что происходит и так далее. Конечно, я просто говорю, что когда возникает человек, которому вы ничего не должны, и на вас раз проблему. Дядь Миша, здравствуйте. Английский учу. Intermediate сейчас. На manual QA инженер. Отучилась. Сейчас джудом тружусь в IT-компании. Ну, умничка какая. Так. Подскажите, как сделать так, чтобы переезд в США был комфортным? Переезд в США совершенно не должен быть комфортным. Я не понимаю, почему он должен быть комфортным. Значит, переезд – это такое разовое какое-то такое мероприятие. Значит, есть жизнь до переезда, жизнь после переезда. А переезд, он и есть переезд. Ну, хорошо, он был не таким комфортным. Вы же решаете задачу-то долгоиграющую. Вы решаете задачу на 20, на 30, на 50 лет вперед, которая должна вашу жизнь изменить. А чего вам какой-то комфортный там переезд? Вот, допустим, там, я не знаю, женщина говорит, там, как сделать мою беременность комфортной? Как сделать там роды комфортными? Как пойдет? Понимаете, кому-то и кесарево делают, кому-то там и уколы, а кто-то просто так рожает, вот как там пописать сходил. Понимаете, так тоже такие есть. Поэтому, как сделать комфортным? Ну, что-то можно сделать, безусловно, скажем, денег побольше иметь на дорогу, договориться заранее с кем-то, кто, допустим, будет вам помогать или в какой-то степени помогать, что вы к нему приедете, там, я не знаю, там, чемоданы поставите, 3 дня поживете, пока там жилье не снимете. Ну, то есть, по-всякому можно. Но главный вопрос – это вопрос легализации. Да? Откуда у вас возьмется разрешение на работу и вид на жительство? Вот это некомфортная штука. Нет, ну вы можете замуж выйти за гражданина США, пожалуйста. Вы можете там, я не знаю, выиграть лотерею Green Card, очень комфортно. Вы можете, там, допустим, получить приглашение на работу какую-то там от американского работодателя. Не знаю, там, это тоже непросто. Все, там вообще непросто. Иммиграция вообще очень непростая штука. Если только вы не попали в какую-то очень везучую категорию, иммиграция в США очень-очень сложная вещь, потому что иммиграция в страну закрыта. Есть несколько там исключений, вот типа там семейное воссоединение семей, по работе, там, по грин-карт лотереи, там еще что-то, и все, а больше ничего нет. Все остальное это вот нелегалка, там границу перешел и вот там залег где-то там на поле, и там по зернышку клюешь, ну там в смысле работаешь там где-то. Вот, там, вот из Латинской Америки люди, вот они так. Или там на фабрике какой-то, на тяжелой работе. Потому что человек, который уже с разрешением на работу, он там не хочет работать. Он уже может себе позволить комфорт какой-то. Да. А то муж мой беспокоится, что у нас уровень жизни упадет. Я могу вашему мужу почти гарантировать, что ваш уровень жизни упадет, если вы не уедете никуда. То есть это вам гарантировано. При том, значит, да, так, что дальше будет. Но еще раз, муж говорит, что уровень жизни упадет, потому что он не хочет на себя ничего брать. Он говорит, ну, я не знаю, как у тебя там получится, а сам я не в состоянии. Уровень жизни у него упадет. Я даже не знаю. Ему, наверное, повестку надо получить, знаете, повестку получить, такую мобилизационную. И он перестанет думать об уровне жизни, а начнет думать о существе. Прячься и туда-сюда. Да не нужна вам эта иммиграция нахрен. Иммиграция нужна людям, которые по-другому не могут. Если вы по-другому можете, живите там и не заморачивайтесь. Ну, там тестируйте, что есть, пока есть. Потом будет проблема, будете думать, как решать. У вас сейчас нет проблемы никакой. Вот, вы и так комфортно живете. Как уж тут накопишь, все подорожало. Одна надежда продать квартиру. Ну, вы же все-таки растете в квалификации. Вы сейчас джуном, потом будете мидлом, потом будете синьором, потом, может, в менеджмент выберетесь. Вот, глядишь, там будет больше. Я не знаю. Но еще раз, на фоне того, что происходит с изоляцией Российской Федерации из мирового сообщества, зачеркнули крестом, понимаете? Вот есть какая-то территория, ее так на карте обвели, так границу вокруг красным фломастером, и зачеркнули крестом. Вот, собственно, и все. Вот вы там свой уровень комфорта и обеспечиваете пока. Дальше я не знаю, что будет. Уже не нужна их нефть, уже не нужен их газ, уже ничего от них не нужно, правда. Уже, как сказать, ну нет и нет. Ну бывает так, вот знаете, как вот, допустим, ампутировали что-то. Ну нет, ну значит будем жить вот с ампутированным там в другом. Но сейчас такие технологии, сейчас из других мест берут и наращивают, и получается, что даже не ампутируют. Так там сейчас нашли газ, нашли нефть, там все найдут. Все, что надо, найдут. Муж беспокоится. Если намерение серьезное, продавать. Ну как же у нее может серьезное намерение, если у нее муж не хочет ехать? Собственно, а куда им ехать? Их что, звали, их приглашали? Чего вот они поедут? Куда? Они переживают об уровне жизни, который упадет. Они не переживают о том, что ехать-то некуда. Понимаете, да? Это как невеста и жених. То есть невеста решает, в какой фате она пойдет на свадьбу, а жених вообще не уверен, хочет ли он жениться. Понимаете? Американский жених абсолютно не знает, что он жених. Он думает, что он сам по себе. Приветствую с Одессы, Украина. Успешного стрима и мирного неба. Вы знаете, когда я тут начал жаловаться, что электроэнергию отключили там, и нам пришлось в Санта-Крус там поехать, мы думали вообще там дня три пожить, потому что говорили, три дня займет починить это самое электроснабжение, и мне сток народу с Украины писали: «Миша, говорит, говорит, а мы-то тут уже привычные, да мы уже с генераторами, мы уже с тем, мы уже с сем, подумаешь, там ему на день отключили, там нам бы ваши проблемы и так далее». Так что никогда не знаешь, откуда кто что напишет. Покупали ли вы когда-либо лотерейные билеты Call Lottery? Нет, честно сказать, нет. Я не знаю, может быть, в первые пару лет жизни здесь я там пару раз какие-то билетики купил, просто чтобы понять, что это такое. Но, ну нет, ну мы совершенно далеки от этого. Мы не успели продать, война пришла. Ой, господи, так да. Почему плохи компании по доверительному управлению недвижимости, которые ее сдают так посуточно, так и на долгий срок? Популярна ли такая услуга у тех, кто путешествует по миру? Почему плохие компании по управлению Я не очень понял, как это у нас бы называлось, то, что вы говорите, но есть очень много таких возможностей, чтобы снять квартирку или домик на неделю, на месяц, на полгода и так далее. Вот есть же сайты, где это происходит, там типа Airbnb. Тогда нормально, почему? Есть очень много контор, которые сдают чужую недвижимость. Вот мы были, скажем, во Флориде, и там оно как бы и гостиница, и одновременно там таймшер, и одновременно гостиничный менеджмент сдает эти квартиры, запускает жильцов и так далее, и так далее. То есть этого очень много, я не знаю, чем они плохи. Для владельца они плохи тем, что он мало денег получает, чем, по сравнению с тем, как если бы сам сдавал. Но с другой стороны, ну так он же и не делает ничего при этом, правильно? Там они все делают. Как отметили Сашин день рождения? Мы приехали, привезли с собой вкуснятинки. Вот, а потом уже пришли родители, ну там через какое-то время пришли родители, они пошли в ресторан там все вместе, всей семьей. А мы вот приехали пораньше, подарки подарили, вкусненьким угостили и уехали. Ей 16 исполнилось, да, 16 лет. Какие дополнительные права и обязанности появляются в США у человека по достижению 16 лет? Ну, человек 16 лет может водить автомобиль. А Саша еще не сдавала на права, так как-то замоталась. Но в общем и в целом у нее уже машина есть. Значит, Светлана купила Теслу, отдала мне свой Мерседес. Я на нем поездил годик. Купил себе свой Мерседес. Отдал этот Мерседес дочери. Дочь отдала свой, там, что у нее там, не знаю, не помню, какая машина, отдала ее Саше. Значит, и вот у нее машина есть, и тебе надо только право получить. И эти кризисы примерно каждые 10 лет. Разной как бы силы кризисы каждые 10 лет. Разные, бывают такие, знаете, дуновением ветерка проходит, а бывает так долбанет. Вот. Но тоже кризисы, они территориально не всюду. И долбают по-разному, и в зависимости от профессии, от запасов, которые у тебя есть денежные, ну, много всего. Вот, да, друзья, давайте лайков доставим, раз у нас такое дело, что мы хотим YouTube нас продвигать, чтобы люди могли посмотреть, другие тоже. Вот у меня сейчас 552 человека, это неплохо, кстати, для нашего стрима, это неплохо. Как называются места, где они есть по обмену USDT на USD? Ну, есть биржа, на которой у меня аккаунт. Кошелек, так называемый. Значит, в кошельке лежат вот эти USDT. Я эти USDT тут же в кошельке перевожу в живые доллары. И, то есть, скажем, деньги на счету лежат в разных криптовалютах, либо в долларах. Да, то есть, что-то тут, что-то тут, что-то тут. Вот, я перевожу из USDT, у меня есть только USDT и живые доллары, перевожу в живые доллары, а живые доллары я могу отправить на счет в банке. Прям вот с той платформы, где все это происходит, с биржи вот с этой. Binance называется. Классно справились с кризисом, долбанули 300 лярдов дополнительной эмиссии на баланс ФРС и, по сути, похерили все меры по ужесточению ставок за последние полгода, которые и привели к краху этих банков. Ну, вам виднее. Ну, чего же вы это, вместо того, чтобы руководить ФРС, значит, там сидите на каких-то там, я не знаю, каналах, где ваш комментарий никто и не прочтет толком, понимаете? Наверное, вас не пускают в какие-то более серьезные места-то, нет? Вот. А у нас, пожалуйста, как только какая-нибудь мысль дурная придет, сразу к нам пишите. Расскажите про ваш курс по автоматизации. Кстати, очень интересно, да, у нас курсы по автоматизации идут на кампусе. Ну, в смысле, серьезные большие курсы на кампусе. Наш курс по автоматизации, который встроен в наш онлайн-класс, он небольшой, там 20 часов, и он такой больше ознакомительный, он практически очень. Но не глубоко, потому что глубоко мы можем напугать и оттолкнуть большое количество народу, которые не собирались учить автоматизацию прямо сразу. Вот, хорошие, мощные курсы на кампусе, и буквально через 2 недели есть совершенно легендарный человек, ее зовут Элли. Вот Элли, она будет вести класс, и мне... сейчас я, подождите, я сейчас найду. Мне должны были скинуть, сейчас, секундочку, вот. Вот она мне скидывает с Пайтоном. Значит, ну-ка давайте поглядим. Вот. Выходит такая штучка. Знаете, что давайте сделаем? Я скину ссылку на веб-сайт. Ссылку на веб-сайт я скину вам сюда в стрим. Пейст. Вот. Значит, Элли человек легендарный. То есть она преподает потрясающий, и специалист классный. Она, наверное, уже лет 15 занимается автоматизацией. Она такой очень серьезный человек в этой области. Значит, вот мы видим, что она преподает с 6 до 9 вечера по вторникам и четвергам. И начинается это 30 марта. 30 марта она начнет. И тут что-то такое есть, что вы там выучите. Я просто не хочу сейчас в это лезть, поскольку большинству наших зрителей это вообще не интересно. Значит, ну вот, значит, там часов у нее, тут, слушайте, тут много. А, по урокам расписано, на первом уроке, на втором. Всего 14 занятий у нее. Почему 14? Нет, наверное, может быть, больше, я не знаю. А, по 3 часа, 42 часа. Ну да, да, вот курс, 42 часа курс. Значит, 14 занятий по 3 часа. Кому интересно, можете посмотреть. Как бы дело хорошее. Да. Значит, там у нас курсы по автоматизации ведут 3 человека. Все 3 легендарные совершенно. Вот у нас есть Слава. Слава, на минуточку, директор по девелопменту в компании Oracle. Вот. И он программист по образованию, кстати. Еще у нас есть Марина, которая работает QA-директором в Disney, в Лос-Анджелесе. И тоже она такой человек, как бы сказать, стремительный и прямо вот к сути. То есть она так вот, вот прямо на работу вас учит. Вот. Так что они все в этом смысле молодцы. Они знают, что нужно для того, чтобы получить работу. Они уже делают это не первый год. Так что нормально. Славу вы можете посмотреть на YouTube-канале Портнов Computer School. Там есть канал, и там Слава. Первый урок по автоматизации можете посмотреть. Так, дисциплина – это что? В гражданской жизни это неукоснительное следование закону и равенство перед законом всех без исключения. Как только появляется кто-то, кто равнее, то сразу вся дисциплина летит. Ну, дисциплина – это не законопослушность. Все-таки дисциплина может быть не в отношении закона, но, допустим, вот мы в учебном заведении, и в учебном заведении есть какие-то правила. Ну, там, допустим, да, вот там не курить там, не знаю, на территории школы. Вот, да, где-то можно вышел – кури, а где-то там вот, внутри забора, там, внутри периметра – не кури. Там, ну, это тоже дисциплина. То есть есть какие-то правила. Закон – это может быть слишком сильно. Вчера выпустили обновление Microsoft Office с ИИ помощником и пару дней назад чат GPT версия 4. Смотрел презентации данных продуктов, обрадовался и испугался одновременно. Обычное дело. Обычное дело. Я тоже приветствую из Вильнюса. Хорошо. Из Вильнюсу привет. Бывал, бывал. Здравствуйте, пригласили на собеседование в понедельник. Можете подбодрить, пожалуйста. Ну, тут вопрос отношения. Значит, смотрите, вы можете там, вот допустим, представьте себе девушка, да? Ее молодой человек приглашает в кино. Ну, пригласил в кино. У этого всего много возможных развитий, да? Ну, развитие первое, он там в этом кино, там сядет с ней на последний ряд, будет ее как-то, можно сказать, физически, как сказать, трогать. Вот. Далее он может там с ней куда-нибудь потом после кино куда-нибудь в кусты завалиться, он может ее там в гостиницу позвать, он может позвать ее на другое свидание, и потом они счастливо женятся, и у них будет трое детей. И они умрут в один день. Понимаете, очень много есть развитий. То есть, если тебя позвали в кино, это, в общем-то, не значит, что, скажем, кто-то хочет на тебе жениться. Но дальше все зависит от девушки. Чего она хочет, чего она ожидает. Значит, если она идет в кино с мыслью о том, что после этого на ней женятся, то у нее будет какое-то расстройство, потому что, скорее всего, этого не произойдет. Если у нее будет ощущение, что к ней будут там, ее будут домогаться, допустим, ну, в зависимости, как пойдет. Вот. И пошло. Значит, то же самое вот с интервью. Значит, если вы идете на интервью, и у вас ожидание такое, что вас должны нанять на работу, а если вас не наймут на работу, то вы облажались, то, ну, вы как бы создаете для себя условия, чтобы облажаться. Потому что вы либо пан, либо пропал. Вы можете находиться в совершенно другой, гораздо более позитивной ситуации. Вы говорите, меня позвали на интервью. Первое. Это уже плюс. Могли не позвать, но позвали. Это плюс. Так, значит, мы хорошо сделали что-то, для чего, после чего нас позвали. Второе. Мы приходим на интервью, и как минимум, мы получаем опыт прохождения интервью. Люди редко получают работу с одного интервью, с первого, да? Бывает 3, бывает 5, и 10 бывает, в зависимости от ситуации, да? Значит, вы говорите себе, я не могу проиграть, потому что я всегда уйду в позитиве, потому что я как минимум получил возможность пройти интервью, я получил опыт. В следующий раз я буду проходить интервью лучше, да? Я сделал следующий шаг к получению работы. Допустим, мне нужно, там, скажем, 5 интервью, чтобы получить работу. Значит, я пойду в понедельник, и как минимум я сделаю 20% того, что нужно сделать, чтобы получить работу. То есть у вас не пустой стакан, он на 20% полный. Потом на 40% полный, на 60%, на 80%. Поэтому это чисто вопрос отношений. Вы можете себя настроить, что, значит, если вас не возьмут, то все плохо. Почему плохо? Значит, вы сделали первый шаг. Ну, не обязательно перепрыгнуть через 10 ступенек. Ну, там, на 2 ступенечки поднялся. Потом еще на 2. Здравствуйте, Михаил. Открыл книгу Каннера. Тестинг компьютер софтвер. Это классика такая. И что-то совсем тяжело идет. Обязательно ли она к прочтению? Или можно обойтись без нее? Но мы по Каннеру не учим уже много-много лет. Она когда-то была ничего. Вот когда я только начинал школу, это еще была первая версия этой книжки, потом была вторая, но она очень устарела. При том, что тестирование само по себе не очень устарело, но там не так много изменений в теории. Но, тем не менее, мир меняется, и, в общем, а книжку они не меняли уже там 20 лет или сколько, в общем. Мы сейчас по другой книжке работаем, но опять... Мало кто в состоянии сейчас читать там особо книжки. Понимаете? Вот нет, Каннер я бы сейчас не стал брать. Как вы оцениваете внешнюю политику администрации и текущее положение США в мире? Стоило бы что-то изменить? Всегда. Стоило бы что-то изменить. Всегда. Вот. Но мы смотрим на динамику, и я хочу сказать, что по сравнению с тем, какая внешняя политика была и какое было положение США в мире при Трампе, вот, я хочу сказать, что мы исключительно хорошо продвинулись в положительном направлении. Да? То есть США, безусловно, является лидером западного мира. И вот как бы ситуация в Украине создала дополнительные как бы, такие условия, в которых США должны были проявить вот это вот свое лидерство. И, в общем, сделали. Конечно, всегда есть что-то, что хотелось бы лучше. Так, мало того, когда вы смотрите на кого-то или на что-то, или что он там конкретно сделал, всегда будут критиковать. Одни с той стороны, другие с другой стороны, третьи с третьей стороны. Вы не можете ничего сделать, скажем, в политике, тем более такой страны, как США, чтобы на вас не начали кидаться какие-то люди, которые говорят, что вы не то сделали, не тогда сделали, вообще не так сделали, и не надо было вообще это делать. А надо было вот еще как-то, вот если бы им дали власть, вот они бы сделали. Хотя мы знаем, что они сделали, когда у них была власть. Да? Значит, они не сделали, а они на всех наделали. Вот. Поэтому Я против такого критиканства. Знаете, я хочу видеть динамику положительно. Есть очень много вещей, где я динамики не вижу. Ну, в частности, вот, например, то, что они там с лотерейщиками не доделали, которые выиграли и не смогли приехать, это форменное безобразие. Я даже представить себе не мог, что они так сделают. То есть я считал, что сейчас придут демократы, и они вернут их всех. А они продолжали цепляться за то, что сделал Трамп, и, в общем, говорят, просьба уйти из аэропорта, да, там, пассажиров такого-то рейса, просьба уйти из аэропорта. Вот они их из аэропорта всех выгнали. Понимаете, то есть, безусловно, у них есть какие-то вещи, которые меня возмущают. Но если вы конкретно говорите в мире положение там и так далее, могло быть гораздо-гораздо хуже. Представь себе, был бы Трамп. Вот что бы было с Украиной? Он бы ее слил тут же. Обменял бы там на возможность построить Трамп Тауэр там на Красной площади. И все. Тут же слил бы. Вот он же и сейчас это требует, и говорит, и говорит там. Понимаете, слава богу. Ну, то есть, и можно их критиковать, но вы сравните, что могло бы быть. Я помню, был на каком-то сборище, когда мы только приехали. И там что-то такое по еврейской линии. И вот там народ какой-то выступал, и они, значит, там критиковали, что вот Израиль там то не так сделал, это не так сделал, там еще. И сидел дед такой, знаете, пожилой такой очень человек, позитивный такой, светящийся такой, все такое. И он потом вышел, значит, и говорит, вот вы знаете, говорит, друзья, я вот слушаю вас, вот вы молодые, вы такие идеалисты, там, и хотите, чтобы все было в мире хорошо и красиво, и вот вы, значит, там критикуете Израиль. И я думаю, Боже, говорит он, какое счастье, говорит он, что у вас сегодня есть возможность критиковать Израиль. Потому что я помню время, говорит он, когда Израиля вообще не было. Нечего было критиковать, его просто не было. Понимаете? Вот, собственно, я примерно так же это все воспринимаю. Понимаете, слава богу, что есть что критиковать. Ну. Здравствуйте, Михаил. Открыл книгу, было. Так, приветствую доброго стрима. Это хорошее такое пожелание. Доброго стрима. Да, как этот Кашпировский говорит, даю установку на добро. На чужое, знаете, на чужое добро установку, да. Любите парфюмерию? Ну, так, я равнодушен. Не, ну у меня есть, конечно, там что-то есть. Любимых духов. Я даже название не помню. Вы что? Оно у меня стоит там. Я когда нужно купить, я смотрю. Там, иду, покупаю, там, заказываю, мне присылают. Я так не помню. Про танки и пехоту лучше не надо. И так тошно от войны. Это правда, это правда. Ну, я так... К слову, пришлось. Работаю много лет программистом. На разных проектах каждый раз нужны знания большого числа языков программирования и технологий. Правда, вот, например, то, что я говорил про курс по автоматизации Элли. Элли подходит к доске и пишет, просто, да, просто на доске, пишет на Java, значит, на Java, на Python, на Ruby, на JavaScript, C-Sharp, На любом пишет. Что такое? Что за профессия такая? Понимаете? C-Sharp. Да нет такой профессии. Михаил Петрович, здравствуйте. Посоветуйте. Работаю в компании. Начальник отдела продаж. Ага. Оборудование. Все мои предложения по развитию продаж игнорируются руководством. Вот, думаю, лучше открыть свою фирму. Ну, если можете, конечно. Почему же нет? Своей фирмы. Значит, вы доросли до этого. Если уже мысли такие приходит в голову, значит, вы уже доросли. Ну, я только поддерживаю. Знаете, есть такой анекдот, как приходит мужик к доктору, там, ну, так, в кабинет стучится, заходит и говорит, доктор, говорит, у меня проблемы, меня все игнорируют. Доктор, говорит, следующий. Понимаете? Ну, вот проблема такая, да, значит, игнорируют. Ну, обходитесь без них тогда. И заняться своим бизнесом, или остаться здесь и доказывать, что мои предложения нужно воплотить в жизнь. Да не, ну не надо никому доказывать, что вы, ей-богу. Ну, на что вы свою жизнь потратите? Вы можете пойти в другое место, где ваши предложения будут оценены. И сказать, вот я хотел бы, вот я бы взял вашу работу, но у меня есть вот такие предложения. А так, чтобы с этими, это самое последнее дело. Работаю уже 5-й год. Ну, уже и слава богу. Если не секрет, как правильно ответить на вопрос, что вы будете делать, если у вас возникнет конфликт с менеджером? Спасибо. Вы можете сказать первое, что я бы сказал, из моего жизненного опыта, да, как бы, это чисто такой конфликт, это чисто вопрос такой гипотетический, потому что вот я, сколько у меня менеджеров было, я всегда со всеми был в хороших отношениях. Значит, это первое. Второе, то есть я даже представить себе такого не могу, но если гипотетически, ну, есть менеджер, да, и, соответственно, он ставит задачу, а я ее решаю. То есть о чем мне с ним конфликтовать? Значит, менеджер сказал, я сделал. Если конфликт как бы принципиальный, да, и я не могу как бы переступить через себя, чтобы делать то, что делает менеджер, ну, в конце концов, я могу пойти найти другую работу, где менеджер как бы будет ценить то, что я делал. Но, как бы я, честно сказать, вот я там такого не было никогда. Вот сколько, где бы я ни работал, мы всегда душа в душ. Разные менеджеры были, очень разные люди. Но я вам скажу мое наблюдение. Вот мое наблюдение такое. Если человек, ну в данном случае я как сотрудник, если человек любит свое дело, если он знает свое дело, если он переживает за свое дело, если он ответственный, если он работает в команде, и это все я, не может у него быть никаких проблем с менеджером. Это то, о чем менеджеры мечтают. Я просто naturally, да, вот по природе своей, вот я такой человек, которого менеджеры любят. Я не специально под них подстраиваюсь, чтобы они меня любили, не дай бог. Но просто они меня всегда любили, потому что я знаю свое дело, я люблю свое дело, я ответственный, старательный и так далее, и так далее. Мои интересы глубинные совпадают с глубинными интересами менеджера. Я не вижу, из-за чего нам ссориться. Может быть, у вас больше опыта, вы знаете какие-то ситуации, я не знаю. Что-нибудь такое. То есть тут же им и впиндюрить. Тут есть, вот я вам объясню, значит, вот я когда боксом занимался, там, понимаете, что получается? Вот ты стоишь, своим, еще перчатки такие, знаете, он тут стоит, вот так, прикрыл физиономию локтями, живот прикрыл, да, и вот вроде, ну как тебя пробьешь? Ну-то бьет в перчатки, ну или там в руки, да? Никак. Но есть ответственный момент, когда ты хочешь кого-то стукнуть, вот ты стоял, вот, да, ты, там раз пошел, и у тебя вот этого, бах, и тебе можно уже влепить. А можно сюда влепить, да, а можно вот сюда влепить, да, руку-то убрал, да? Вот, руку убрал, уже раз, у тебя открылось, вот тут открылось. Поэтому, когда люди вопрос задают, они открываются. Понимаете? Если вы опытный такой проходитель интервью, вы ждете вопрос, потому что вам, ну-ка, давай, ну, где твой вопрос? Раз, а твой, пух, и он ваш. Так вот, самое. То есть не просто ответить на вопрос, а перевернуть его так, чтобы показать, что вы классный чувак, лишний раз, может, так напомнить. А, у меня был знакомый раньше. Он всегда разговаривал в женском роде. И к себе, и к другим. Твою мать. То есть вы с ним оба на ломаном русском, да? Сейчас. Всегда разговаривал в женском роде и к себе, и к другим. Ой, смешные. Так, вот если бы он к вам обратился, то он бы сделал это в женском роде. Это бы обидело вас? Нет. Почему? Ну, у человека проблема какая-то, правильно? Он там. У нас, например, вот наша дочь в школе, когда училась, у нее была подружка, армянская девочка. И девочка очень хорошо говорила по-русски, а родители ее еще не очень. То есть они. Вот ее папа, например, у него не было женского рода, он свою девочку, он про нее говорил он говорил про девочку. Но, ну послушайте, ну так он, значит, ну освоит, что проблема-то где? Ну вот он так говорит, называл девочку он. Я не вижу проблем никаких. То есть, я так просто про себя там как-то у меня фиксировалось, ну понятно, это же не родной язык, там все. Вот вы сейчас написали, разговаривал и к себе, и к другим, да? Разговаривал в женском роде и к себе, и к другим. Вы не сказали и о себе, и о других, да? Разговаривал в женском роде и о себе, сказали, и к себе. Что вы думаете, я что, вы меня унизили этим, что ли? Нет. Это ваши дела разбирать. Здравствуйте, из Москвы. Вы с украшением сегодня? Это как? Это тот перстень, который недавно купили. Ну да, я еще не наигрался. Вот у меня тут перстенечек, да. Он так хорошо сидит, знаете, так плотненько. Так можно снять, конечно. Вот, так. Очень хорошо лег. Легенький. Единственное, что я переживаю, я когда там эти гантели таскаю. Ну, вроде ничего такие. Знаете ли форумы наподобие «Говорим про ЕС», но на английском языке? Стараюсь побольше вариться в англоязычной среде для упрощения адаптации. А что вам форумы? Идите вот в Facebook, например, да? И там, например, пойдите там какой-нибудь там, Сан-Франциско или Нью-Йорк, там, ну, что-то такое. И там, да, они там все по-английски. Михаил, в прошлый стрим вы говорили, что выбор между работой в Финляндии по ВНЖ и Австралии по рабочей визе очевиден в пользу Финляндии. А мы не закладываем сюда возможные будущие ограничения для россиян. Я бы так сказал, значит, что возможные будущие ограничения закладывать нельзя никуда, поскольку вы понятия не имеете, будут ли они вообще, если будут, то какие. Мы исходим из того, что уже как бы многие годы существует, и как бы тенденция такая, что оно дальше будет существовать. Кроме того, тут есть тонкость некоторая. Если у вас уже есть вид на жительство в Финляндии, вы фактически вы имеете статус постоянного жителя, вы постоянный житель Финляндии. Понимаете? А рабочая виза, вы не постоянный житель, вы приехали и уехали, вы так это называется, гастролер, можно сказать, гаст-арбитр, да? Вы никто. А значит, статус постоянного жителя, неважно откуда вы взялись, из Сенегала, из России, из Индии, вы уже местный, вы уже наш, свой. Понимаете? Поэтому какие будут. Вы не можете применить будущие ограничения к людям, которые имеют статус постоянного жителя. Как это? Это что можно сделать с человеком, у которого есть грин-карта, например, в США? Что вы с ним можете сделать? У него уже грин-карта. Вы можете не давать ему грин-карту, если он там с рабочей визы хочет получить грин-карту. Это вы можете. Вы скажете, вот этим не даем, например. Хотя тоже было бы очень странно. Это было бы крайне странно. Если он уже в США и у него уже рабочая виза, не дать ему грин-карту, надо умудриться. Я не могу себе представить, чтобы в США были такие ограничения, когда с рабочей визы человеку не дают грин-карту, просто потому, что он там из какой-то страны. Это, у нас есть квоты на разные страны, да, то есть поэтому очереди двигаются по-разному. Там, где побольше квота, поменьше квота, очереди разные. Но чтобы вот вообще отказать, это как? У меня такое не укладывается. Статус постоянного жителя – это почти гражданство. Но вот он голосовать не может. Все, что его отличает от гражданина, то, что он не может голосовать. А мы не закладываем, да. Меня интересует биотехнология. Буду поступать в аспирантуру. Я очень поддерживаю. Очень поддерживаю. Не уверен, что смогу достаточно зарабатывать в это время. Стоит ли осваивать тестирование, чтобы подрабатывать? Что бы вы посоветовали? Тестирование такая область, где, в общем-то, надо тоже разгон какой-то взять. Понимаете, вы не будете зарабатывать много с первого дня. Это нужно там несколько лет, чтобы так более-менее приподняться. Поэтому я бы брал что-то такое, где сразу можно. Ну или, скажем, там за пару-тройку месяцев можно. Вот что-нибудь такое. Я не знаю, что это могло бы быть, но все-таки айтишная профессия. Если бы вы уже там были с айтишной профессией, это один разговор. Но такой труд положить время. Если бы вас взяли на работу, просто знакомые, сказать, слушай, у нас вакансия, давай мы тебя возьмем. Это один разговор. Но если вы должны учиться там 4, 5, 6 месяцев там работу искать и начинать с маленькой денежки и так далее, это честно сказать, это не такой способ, как вот быстрого заработка хорошего. Это не быстрый заработок. То есть не получается, чтобы быстро и много сразу. Меня видно? А что вы себе думаете? Спрашивает My Pineapple. Спрашивает, меня видно? Ну, видно, я не знаю. То, что вы написали, видно, лично вас нет. Привет вам из Троицка. Так уже было из Троицка, или это другой человек уже. И с Троицкой тут повадились, смотри. Последние воскресные месяца, перевод времени в Украину. А, последнее воскресенье месяца, вот, месяц. Последнее воскресенье месяца, перевод времени в Украине. Ну, недолго осталось. Собесил не раз людей, у которых в резюме ваш бесплатный курс. Ой, как интересно. Не могли ответить на базовые вопросы. Думаю, дай по курсу Михаила погоняю. Так как его сам проходил, не знают. Расстроился, ожидал дельных людей. Я вам скажу такую вещь. Когда человек пишет, что проходил мой курс, это не значит, что он его проходил вообще. Но кто-то ему сказал, напиши, он написал. Вот. Даже если он проходил курс, это не значит, что у него что-то в голове там осело, и как он его проходил. Это же не то, что вот он пришел там, как бы там тесты сдавал, какие-то собеседования проходил, его выпустили. Он сам по себе, ну, написал, там две лекции послушал, написал. Почему нет? Насчет JavaScript и Python. Помню Python, хочу SQL выучить. Буду подготовлен к росту, как вы сказали, с такими знаниями. JavaScript, Python. Помимо Python, хочу SQL выучить. Буду подготовлен к росту, как вы сказали. Нет. Я же вам сказал, вам нужен стек технологий. Стек технологий. Вы не должны к одной соломинке добавить другую соломинку. Вам нужно сразу целый веник. Понимаете? Вы не можете ходить с двумя соломинками и говорить, возьмите, я на работу подметать буду. И вам веник нужен. Вот все, что нужно до кучи, вот с этим будете ходить. Смотрели ли видео Марины Могилко? Смотрите ли видео Марины? Ну нет, я вообще никого не смотрю в том смысле, что... Не в том, что мне не нравится там как-то видео Марины, но просто я как-то вообще не смотрю никого. Иногда бывает, вот обычно это Светлана что-нибудь там увидит и говорит, ой, там вот давай посмотри-ка, вот там, допустим, вот было видео, как Марина разъезжала и смотрела, хотела за 1,5 миллиона присмотреть какую-то недвижимость. Вот мы посмотрели, да, вот это мы сели вместе, посмотрели. Там это прикольненько было. Я не хочу сказать, что я ничего не видел. Нет, я кое-что там. Иногда. Ну, это... Во всяком случае, я могу сказать, что Марину я смотрю чаще, чем... Хотя я не часто смотрю, но я смотрю чаще, чем кого бы то ни было еще, например. Да. Что насчет кризиса? Мне очень надо побыстрее. Ну, заказ принят. Там, значит... Бригада выехала. Тоже давно заметил, что Михаила терапевтический голос. Слушаешь, и сразу спокойно на душе становится. Так. Граждан РФ теперь могут депортировать из Таиланда. Вышла новость, что кто там, будьте аккуратнее. Депортировать прямо их. А что, они там безобразничают, что ли? Что, за что их депортировать-то? Наверное, пьянствуют. К тайкам пристают. Добрый день, Михаил. Приятно вас видеть. Пора нам снова пообщаться на тему рынка недвижимости в Силиконовой долине. Ну, чего же. Эта тема актуальная. Все только и норовят что-нибудь купить по дешевке. Говорят, все жду, говорят, когда цены упадут вдвое. Говорят, вот тогда я приду. И хоть денег у меня и сейчас нет, и потом не будет, но вот тогда я, глядишь, что-нибудь и куплю. Так. Михаил, те, кто наелись IT из ваших выпускников в США, массово переходят обычно в какую сферу? Real estate? Вы знаете, массово остаются в IT, и процентов там 90 остаются именно в QA. Если куда-то уходит из IT вообще, бывает бизнесочек какой-нибудь там, и real estate бывает, и страхование бывает. Что еще там? Не, ну по-всякому. Вот один, например, был, он вообще врач был, военный врач был в Краснодарском крае или в Ставрополье, где-то там. И молодой мужик, там лет 30, там, не знаю, 4. 5. Очень хорошо учился, тестировщиком стал, автоматизировал такой, очень, ну как сказать, правильный мужик. Вот сейчас пошел к Руслану Хуснеярову, там у него франчайз, значит, берет по ремонту кондиционеров, там, холодильников и так далее. Всяко бывает, знаете. Так, да, из Таиланда надо перебираться, ведь завести уголовку на любого гражданина и запросить экстрадиции – плевое дело. А, то есть они экстрадируют, если запрос есть, я понял. Странная оценка. Нужно в роду проверять, кто болел. Более точная оценка. Ну, я так рассказываю, что это на ум придет. В чем ваш секрет долгой семейной жизни? Сейчас молодые живут пару лет. Я думаю, задним числом, что это было связано с тем, что мы из одной такой социальной прослойки. И с практически идентичными ценностями, которые семейные такие, от родителей. У нас никогда никого не было там, вот, чтобы люди женились и разводились. У нас все люди женились и жили себе всю жизнь. То есть, понимаете, какая история? Вот, допустим, он и она. Да? Вы не можете прожить бесконфликтно, там, я не знаю, там, много-много-много лет. Безусловно, возникают какие-то ситуации. Но дальше начинается ваше отношение к этой ситуации. И в этом смысле мы знаем, что статистически люди, которые выросли в неполной семье, у них гораздо больше шанс оказаться самим в неполной семье, уже как взрослые, чем те, которые выросли в полной семье. Потому что в полной семье они конфликты решают внутри семьи. А люди, которые привыкли жить там без папы или без мамы, они говорят, ну так хорошо, ну так развелись, ну тебя, ну развелись. Ну, развелись, ну если что не так, ну развелись, ну. Люди, которые выросли в семейной такой, как бы, атмосфере, они говорят, ну подождите, мы же все-таки, мы же семья, мы же не можем разводиться, правильно? Значит, мы должны найти способ решить конфликт внутри семьи. Тогда у вас семья остается семьей, и все конфликты решаются в рамках семьи, и у вас есть... Он и она, два человека, которые каким-то образом формируют компромисс какой-то. Понимаете? Это разные компромиссы. Где-то муж там по каким-то вопросам он доминирует, где-то жена по каким-то вопросам доминирует. Вот у нас, например, со Светой есть области, где мое слово как бы последнее, а есть такие, где ее слово последнее. Я даже и не вмешиваюсь. Ну, то есть я могу что-то сказать, но это ее решение. А есть такое, где мое решение. Сори. Вот, и мы по-любому, мы говорим, ну хорошо, ну как мы это будем решать? Как только вы сели что-то решать, сразу есть решение. Вот эти вот, которые сенаторы, там всякие конгрессмены, там они ругаются, плюются, там кричат, друг друга там сожрать готовы. Как только они садятся что-то вместе решить, они мгновенно решают любой вопрос. Любой. Чего им не хватает, это желание сесть вместе и что-то решить. Как только они сядут, они все сразу делают. Это же политики, они договариваются легко. Вот про Байдена, например, говорят, что он такой большой мастер компромисса. То есть он всегда со всеми договаривается, ни с кем не конфликтует. И вот я читал мужика одного, который вот говорит, вот чем Байден, говорит, отличается от многих. Он никогда не пытается переубедить противоположную сторону. У него даже мысли такой нет. Он говорит, значит, давай сядем и определим, какие у тебя позиции, какие у нас позиции, и где мы можем, значит, не меняя эти позиции, где мы можем найти какое-то решение, которое всех устроит. Поэтому он за эти два года, которые он, значит, там президент, он такое количество законов провел через Конгресс, что уму непостижимо, понимаете? И там, так скажем, где-то 8 таких важных, серьезных законопроектов прошли. У Трампа прошел только один, который был по налоговой реформе, ну такой серьезного. И то они его провели однопартийно. У Байдена из 8 законов, которые он провел, только один был однопартийным, остальные 7 были совместными. То есть не то, что там большинство республиканцев, но какое-то количество тоже присоединилось. Поэтому... удалось провести. Я просто к чему рассказываю, что и семья также. То есть вы говорите, вот человек, не надо его ломать. Вот он так, я так. Значит, надо договориться, чтобы нам вместе было комфортно. И если обе стороны на это нацелены, значит, будет семья, и будет долго, и будет навсегда. Если этого нет, семьи нет. Даже если они не разошлись, семьи нет. Я читал какую-то тут статистику в США. Ну, сами понимаете, насколько можно доверять. Но там было написано, что в США... 70 там, или 75% семей нефункциональны. То есть, как бы так они вроде живут вместе, но это не семья. Там каждый сам по себе как-то они там живут. Ну, вот бюджет, может, общий, не знаю. В Америке, кстати, полно людей, у которых и общего бюджета толком нет. То есть муж там что-то сдает, жена что-то сдает, у них свои счета, отдельные друг от друга, и какой-то общий они там скидывают. Таких полно. Как по фамилии первого мужа? Квик по фамилии первого мужа. Ну, дай бог здоровья. Быстрый такой, значит, был, наверное. Кризис надолго. Ну, вам, пожалуйста, как вы закажете. Так, кризис – это время возможностей. Конечно, конечно. В кризис переосмысление происходит. В кризис надо все откупать. Недвижку, крипту, акции. Покупай, когда дешево, продавай, когда дорого. Правила рынка. Учителя салаги. Ой, ласточка, как все просто у вас получилось. А тут профессионалы теряют миллиардами. Для чего Путину война? Так, а для чего народу путинскому зачем война? Вот там эти люди ходят там с буквой Z. Им-то для чего война? Путин, понятно, он там на популярности, на власти и так далее. То есть он след в истории там оставляет, собиратель земель. Там. У него много всякой паранойи может быть в голове. И чисто практического тоже может быть много. Но вот про Путина даже вопрос нет, зачем. А вот эти все остальные это зачем? Если бы Путин знал, в какую войну он втягивается, он бы не стал. Никто бы не стал. Но он-то думал, что через 3 дня парад будет в Киеве, а там еще через неделю во Львове. Понимаете? Ему же доложили-то, что все уже куплено, что уже все только ждут. Я помню, это его замечательная речь, когда война эта вся началась только. И он, значит, там обращался к украинским военным. И он говорит, вы там берите власть, значит, мы с вами быстрее договоримся, значит, чем вот там с Зеленским. Он-то думал, что все эти генералы-то, они уже купленные, только и ждут, чтобы власть захватить. То есть это абсолютно человек из какого-то мира, такого, знаете, ну, это характерно диктатуре. Всякая власть, которая не опирается на народ, она изолирует себя от народа, от реальности, от правды. И какие-то халуи, какие-то, значит, там люди вокруг начинают подбрасывать информацию, которую хочется, а не которая правдивая, объективная и так далее, и так далее. Поэтому вот эти диктаторские режимы, они становятся жертвами той информационной помойки, в которую они погружают страну. То есть мало того, что население становится таким, они сами такими становятся. Я помню, там этот Матвиенко, как там, Валентина, вот, там замечательная у нее фраза есть, говорят, надо изучить общественное мнение. Кто-то говорит, надо изучить общественное мнение. Она говорит, товарищи, она говорит, мы не можем полагаться на общественное мнение, мы сами его формируем. Вот, поэтому, ну, блин. А вот эти господа, про которых я говорил, что они там это, тоже там, тоже тестирование учат. Значит, они очень пропагандируют, они говорят, у нас самые высокие рейтинги, вот там у нас студенты, у нас там 4,6, 4,7, 4,8, там и так далее, и так далее. Но они сами приводят этих студентов, они их сами приводят. Они не только им во время урока под руководством преподавателя, они еще им говорят, значит, сделайте пост на Гугле. Вот у меня есть этот самый текст, я могу показать. Значит, текст, они пишут студентам, что сделайте пост на Гугле и Фейсбуке, можете одинаковый, и, значит, пришлете нам ссылку на ваши посты, и мы вам назначим дополнительное занятие с ментором, ну, с работающим человеком, который может ответить на ваши вопросы там или что-то. То есть, они покупают это в обмен на... Покупают просто, ну, можно сказать, за деньги, потому что у всякой сессии, вы же должны ментору заплатить, да, есть прямо денежное выражение, сколько он там в час получает, не знаю, 50, 100, там, сколько, я плачу $200 своим педагогам, например. То есть, просто обмен идет, да, и дальше они начинают верить в эти самые, и они пишут, под каждым этим пишут, спасибо вам за ваше мнение, оно поможет нам улучшить, усовершенствовать, построить другое. Сами с собой разговаривают, понимаете, и они начинают думать, что все их любят, что все такие позитивные, а если кто-то написал не позитивное, у них стандартный текст, они говорят, вы не наш студент, мы вообще, вы вообще конкурент, грязный, нечистый, изыди сатана. Вот такой текст они всюду пишут. Понимаете? И вот этот вот Путин, он вот такой же вот этот вот самый Кремль Про, понимаете? Они создают эту навозную кучу и сами в ней живут. И дальше вот этот аромат, он их опьяняет. И они думают, все ждут нас, когда мы принесем наш навоз и тоже им на голову положим. Вот, вот собственно, и все. Он бы не стал. Ну, ни один нормальный человек не станет. Вот это вот, оно ему не нужно. Ему просто деваться некуда, ему отступать некуда. Поэтому он все время ставку повышает. Кто первый моргнет? Понимаете, ну, сейчас Запад моргнет, а Запад не моргает. Он тогда еще, а Запад не моргает. Он еще, а Запад не моргает. Причем Запад-то ставку не повышает. Запад говорит, мы не наращиваем. Вот мы, он поднял, мы подняли, он поднял, мы подняли, он поднял, мы подняли. Да? Запад его не провоцирует, но он думает, что они сейчас моргнут и испугаются, куда-то спрячутся, куда-то убегут. Но ему делать больше нечего, он ничего не может. Он ввязался в нечто, что обречено. Но признать ошибку, это фактически лишиться должности, да, может, скорее всего, и жизни тоже. Да, кто-то должен отвечать. Вот, всего лишиться. И он не может, потому что откажись он от этого дела, попытайся он выйти оттуда как-то, это конец его. Собственно, ему и так конец, но так он еще вот покуражится сколько-то, а дальше все. Есть ли смысл получать мастер компьютер сайенс в крутом американском университете? Я поступил, но денег жалко, не знаю, как быть. Если крутой американский университет, и вы не учитесь там заочно из Бангладеш, да, а прямо вот тут, в крутом американском университете, учитесь прямо в Америке и так далее, то, безусловно, на такое денег не жалко. Если деньги есть, не жалейте. Если денег нет, это другой разговор, но если деньги есть, не жалейте, это вам на всю жизнь. Не только в том, что вы там выучите, но еще в том, что вы перезнакомитесь с людьми, которые учатся в крутом университете, пройдет там после окончания там 10-15 лет, и эти люди, с которыми вы будете учиться, эти люди будут капитанами индустрии, понимаете? Это нельзя купить ни за какие деньги, вы что? Поэтому же люди и платят вот за эти университеты так. Чичваркин сказал, что сейчас пришло время теста на плохого или хорошего русского. Говорит, надо заявить о своей позиции. Богатым или известным россиянам в каком-то плане проще. А что делать простым? А простым ничего не надо делать. Это богатым надо заявить. Потому что у богатого норовят отнять богатство. И ему говорят, для того, чтобы мы тебя не трогали, ты должен заявить, что ты против, что ты осуждаешь, там, и так далее, и так далее. Если ты артист, и у тебя контракт, там, допустим, с Берлинской филармонией, да, ты должен заявить, что ты осуждаешь войну, иначе свой контракт прекратят, и так далее. Поэтому это не касается простого человека. Хороший русский, плохой русский. Все это херня. Повлияли ли Big Tech layoffs на найм QA-инженеров? То есть, сложнее ли сейчас найти работу? Есть некоторая динамика, значит, начиная с ноября, с первых буквально чисел ноября, ноябрь, декабрь и, наверное, числа до 20 января. Рынок был очень дохлый. Я не хочу сказать мертвый, но существенно более спокойный, чем, допустим, в сентябре или в октябре. Но просто вы должны понимать, что в сентябре, в октябре, в августе рынок был перегретый. Он уже довольно давно перегретый. Это не обычный рынок, так сказать, нормальной экономики, он очень-очень перегретый был. Зарплаты выросли с момента, как пандемия началась, зарплаты выросли там на 30%, например, у тестировщиков. Я просто объясняю, это очень-очень перегретый рынок. Просел со второй половины там, января, с 20-го, там, грубо говоря, января, стало лучше. Сейчас еще немножко лучше. Я не хочу сказать, что он улучшается очень быстро, но я могу сказать, что практически нет такого дня, чтобы там человечек, там два человечка не рапортовали, что они нашли работу. И, в общем, стало больше интервью нужно, чтобы получить работу. Вот, допустим, начинающий, да, если он раньше там с 3-5 интервью там, до пандемии, да, 3-5 интервью, и там, ну, если не 100%, то 85% уже работают. Сейчас нет, сейчас может быть легко и 10. Вот я вижу довольно много народу, которые получают работу, там, добравшись до 10 интервью. Компании стали более переборчивы, понимаете, они Сейчас же, вот, допустим, компания в Айове, да, она же не ограничена теми, кто живет в Айове. Или там компания в Монтане, или компания там в Кентаки, понимаете? Они не ограничены, они могут людей откуда хочешь брать. Могут из Сан-Франциско, могут из Флориды, могут из Вашингтона, из Чикаго, из Сиэтла, понимаете? Поэтому они говорят, да, поговорим с этим, поговорим с тем. Удаленки же много. Вот, поэтому стало больше интервью. Но, с другой стороны, я вам скажу, что это хорошо, когда есть интервью, вы можете практиковаться. Плохо, когда интервью нет. Вот, тогда плохо. Мы закончили вашу школу с сестрой на русском в 2000 году. Когда школа начиналась, она была только на русском. С 96 года. С 96 года пошли, уже у нас из Индии народ пошел, потом чуть попозже уже подобрались из Китая. И вот когда пошли вот эти люди, значит, были какие-то группы на русском и какие-то были на английском. А потом уже совсем перестали. На русском больше не было. Наверное, 2000-й, наверное, был последний год перед обвалом интернет-бума. Там уже стало мало студентов, и уже невозможно было их делить на русском, на нерусском. Поэтому уже перешло все на английский. Мы начинали на русском. Когда я говорю про на то, что на русском там учить неправильно, я говорю о сегодняшнем дне. Оно, может быть, и тогда не было идеально, но тогда ведь было много людей, которые не говорят, они не говорили особо по-английски, понимаете? То есть, так у них слабенький был такой язычок, и они по ходу дела там что-то подтягивали, но требования были намного ниже. Это же не было, как сейчас. Вот, сейчас хотят, чтобы человек по-английски более-менее нормально там общался. В то время было намного-намного проще с этим. Вот, поэтому сегодня кто по-русски учит, я не знаю. Я могу, понимаете, мне это легко, я по-русски могу легко учить, я этого не делаю из принципиальных соображений, потому что я понимаю, что я притащу в школу людей, которые по-английски толком не говорят. И там, ну, кто-то говорит, но придут такие, кто не говорят, и дальше выяснится, что там, они на работу не устроились, я с них деньги взял, они там учились и ничем не кончилось, нафиг они мне нужны. Я лучше деньги возьму с тех, кто может пойти найти работу. Конечно, мы учили на русском, я поэтому и говорю, что я разницу знаю. Если бы я не знал. Контроль же и губит маленькие банки, чего-то не банкротятся. Маленькие банки чего-то не банкротятся. Маленькие банки банкротятся тоже, но маленькие банки их обычно скупают. Да, то есть все время ходят банки побольше и смотрят, кого скупить. То есть они просто не доходят до банкротства. Когда у него дела идут не очень хорошо, приходит большой банк, его забирает и все. В США сложнее открыть банк, поэтому их и рушится меньше. С того момента, как мы приехали, вот 30 лет, там 32 года назад, очень много банков исчезло. Небольших, относительно небольших, средних. Был период, когда шло слияние банков, когда шло поглощение банков. И было много-много банков. Вы не знаете, сколько их тут было. И сейчас осталось вот у нас тут на местности, ну, я не знаю, там в три раза меньше, чем было там 20 лет назад. Происходило поглощение. Они не банкротились, нет, их просто поглощали. Вот, например, у нас на местности не было Chase Manhattan, его вообще не было. Потом они скупили какое-то количество небольших банков, тут были какие-то небольшие, они их скупили, ну, тоже они сетевые были, то есть не то, что один стоял там банк, у него уже было там 4 офиса. Или 5. И вот они скупили один такой, другой такой, третий такой. И сейчас вот вроде просто Chase Manhattan, вроде как он тут всегда был. Нет. Суд в Гааге выдал разрешение на арест Путлера. Ну, хорошо. Вот. Там осталось найти желающего. Так, значит, что более востребовано на рынке QA или Data Analytics? Из чего лучше выходить в разработку? В разработку я бы вышел из автоматизированного тестирования. Так, мое понимание. Вот. А насчет того, что востребовано... Я думаю, что и то, и другое востребовано. Просто аналитику делать технически сложнее, чем ручное тестирование. То есть вы должны больше освоить материалы. С моей точки зрения, я еще раз так, немножко со стороны, я никогда никого не учил дейта-аналитики. Самое главное, упускаете, что у ученика ресурс только время. Иммиграция без денег, шансов нет на хороший уровень жизни. Иммигранту без денег шансов нет на хороший уровень жизни. Я думаю, что так что деньги надо зарабатывать. Сколько бы денег вы с собой не привезли, вы их потратите. Поэтому, да, я сказал, вот если вы говорите про женщину, которая там интересовалась, как ей комфортно, я ей сказал, что копите деньги. Это первое, что я сказал, это копите деньги. Поэтому, что я такого не сказал, я не знаю. Правда, что сейчас сложно новичку в QA устроиться на первую работу. Я бы сказал так, сейчас, вот прямо сейчас, сложнее, чем было полгода назад. Это правда, это правда. Но процесс идет, он не то, что он там встал, или, ну, допустим, такой микроскопический, что уже там вот уже никому места больше нет, не работает. Да, стало сложнее, чем раньше, это правда. Поэтому, если вы хотите переучиваться и так далее, не ходите по помойкам, понимаете? Не учитесь на русском, не ходите к жуликам. Так что, а идите к тем, кто не то, что там, не просто 30 лет в этом деле, там 29, а те, кто начал это все и поднял это все, и кого все копируют, довольно бездарно на самом деле. Вот, и так далее. Нельзя расслабляться, нельзя на второй, на третий сорт переходить, понимаете? На втором, на третьем сорте сейчас сложнее. Тем более, что еще денег больше заплатить, это вообще полное это. Ну, это ваше дело, мне собственно, пофиг. Брак с 16 до 18 лет лишь при залете. Если еще раньше беременность, то молодая мать с ребенком находится под опекой новоиспеченной бабушки, например. Там о браке речь не идет, а идет расследование. Ну, я не знаю, значит, если брак с 18, а беременность в 16, то почему в 16 нет расследования, а в 15 есть? Вот это я не очень понимаю. Вот. Но не суть. Я говорил про Советский Союз, на самом деле. Я не знаю, как сейчас. Прорекламируйте в деталях еще раз ваш курс для ЕС. В чем разница с американским? Смогу ли я учиться на курсе для ЕС, если мой уровень английского языка London is capital of Great Britain? А начальный. Значит, смотрите, разница во времени. Наш обычный американский курс, вы просто не сможете физически присутствовать. Значит, у нас он начинается там в 6 вечера, соответственно, сколько там в Лондоне, когда у нас 6 вечера, я не знаю, там, наверное, часов 8 разницы. Там 2 часа ночи. Вот. А хотя вы не сказали, что в Лондоне. Ну, неважно. В общем, по времени это невозможно. Первое. Второе. Там будет 3 проекта, а не 2. Обычно у нас 2 проекта в самом курсе. Здесь будет 3. Там есть некоторая поддержка на русском языке. То есть мы каждый 5-й урок мы обсуждаем то, что прошло, на русском. Вот, собственно. И кроме того, там нету, в этих 100 часах нету начальной вот этой вот автоматизации, но она дается в виде записи. То есть вы можете смотреть записанные 20 часов по автоматизации, если хотите. А мы в это время просто там усиливаем тем, что по-русски дублируем и проект дополнительный добавили и так далее. В этом разница. Ну, разница в цене, конечно. То есть в американском курсе вы там, если бы вы жили в США, например, да, то, собственно, этот курс для тех, кто в США, он тоже стоит, так и стоит 2000. Там будут люди из США тоже. Те, кто с утра хочет учиться, они там будут. Значит, но это последний раз, вот мы за такие деньги, потому что нам уже немножко, ну, как бы, смысла нет, так как бы, экономического смысла нет. Вот. То есть мне проще этого не делать, чем делать там за те деньги, которые там с этого остаются. Вроде все деньги, но как-то хлопоты там напрягают. Сможете ли вы учиться? Вы первые 3 урока пробные, да, вы приходите, посмотрите, поучитесь. И если вы скажете «я могу», то вы можете, а если нет, это же кроме вас никто не скажет. Вот, поэтому я могу сказать, что статистически из 10 человек, которые говорят, у меня такой английский, я, наверное, не смогу, 8 вполне функционально. В нашем смысле. То есть они учиться могут. Вы рассказывали про браки ранние, но это они ждали с консумацией до 18 лет? Или консумировали с 13 лет девушки, но просто детей позже заводили? Я не знаю, что это консумация. Я не знаю, что это. Я могу, конечно, погуглить там. Ну ладно, не хочу. Идем дальше. Так, сегодня классный эфир, Михаил. Спасибо. Здравствуйте. Продолжать ли держать акции или настало время продать сейчас, пока не поздно? Я, в общем-то, держу то, что у меня есть. Я пока не трогаю. Что с Байденом и кого он ищет за своей спиной? Могут ли ему импичмент сделать по состоянию здоровья, как пациенту Белого дома? Значит, импичмент – это некоторая процедура, которая не связана со здоровьем. Импичмент можно сделать только если человек совершает действия, противоречащие там кое-чему. Вот. Здоровье с импичментом не связано. Есть там поправка Конституции, по-моему, 25-я, если я не ошибаюсь, о том, что кабинет министров может сместить президента, если он не в состоянии выполнять там свои какие-то функции. Если он, в принципе, в реальной жизни, если он действительно там приболел и уже не может, он официально объявляет об отставке, значит, Камала Харрис становится президентом и все. Никакой импичмент не нужен. Могут ли мы сделать импичмент? Сделать импичмент могут только республиканцы, но у них для этого нет необходимого большинства. На импичмент их... Ну, уж во всяком случае, по состоянию здоровья это полный бред, конечно. Вы в одном из видео вспоминали Бориса Хмельницкого. Богдана Хмельницкого. Бориса я тоже знаю, да. Богдана Хмельницкого. Его особенно почитали в СРСР. Это, блин, что такое? СССР знаю. СР... А это, наверное, украинская аббревиатура, да, радянский там, окей. Но вообще-то он и украинцам хорошенько насолил. Даже Шевченко у себя в стихах его называет неумным сыном и пьяным. Ну, послушайте, дело же не в этом. Он, ему же на Крещатике памятник-то за что стоит? Он фактически создал, ну, как бы независимое государство, от Польши отделился, да, то есть он вот... Как бы украинская государственность с этого началась. Ее же раньше не было. Вот поэтому, ну как же так. Джозеф Джентиле из Silicon Valley банка до этого работал в Lehman Brothers, который тоже обанкротился в 2008. Что думаете? Ну, видите, как они кадры подбирают? С опытом, так сказать, да... Опоздала на стрим. Извините, Михаил, может, уже обсудили, что же делать опять? Снять деньги и держать кэш? Я такого не говорил. Почему надо снять деньги и держать кэш? Я даже не представляю, а зачем его держать-то? Все в банке надежнее лежат, чем в нормальных банк, там до 250 тысяч застраховано государством. Ну, в конце концов, ну, разбейте там на несколько счетов. Никогда не знаешь, где найдешь, с кем потеряешь. Это точно. Я вот другую фразу, значит, есть такая, знаете, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. И я как-то думал на эту тему, и да, с одной стороны, конечно, там, с умным проще, но с другой стороны, найти с дураком-то нельзя. Понимаете? Потерять с умным можно, а найти с дураком никак нельзя. Понимаете? Найти – это когда твое, а когда у тебя дурак там, это не твое, это оно вот где-то там, вот это все, нет у тебя его. Ты не можешь ничего с дураком найти, это невозможно. Почему с кризисом страдают управленческие позиции в IT, такие как программ-менеджер, ресурс-менеджер и другие? Их просто сокращают. Ну, например, говорят, по компании 20% сокращения. И идут там, значит, смотрят, кого сократить. Другой вариант. Говорят, значит, надо, закрываются проекты 1, 2, 3, 8, 10. И когда закрывается целый проект, он прямо вот всей пачкой уходит. Добрейшего вечера. Горячий привет из Лондона, друзья. Рад видеть вас в добром здравии и, как всегда, в хорошем настроении. Друзья, от вас же все идет. Это же я же от вас в хорошем. Так, значит, да, в хорошем настроении. Мы уже 3 часа с вами болтаем. Да, ну давайте еще 15 минут. Горячий привет. Последние 7 лет работаю на фрилансе. Сейчас в США. Как этот опыт лучше отобразить в резюме? Так и пишите. Компания такая-то, проект такой-то, компания такая-то, проект такой-то. Вы же делали там проекты всякие, вот так и пишите. А что у вас сейчас за проблема? Как дела у вашего товарища Бориса Строителя? Коснулся ли его лей-офф? А кто у нас Борис Строитель? Я даже не знаю, о ком речь. Не припомню. Спасибо за стрим. Удачи, здоровья. Так, значит, это что-то пролистнулось, ага. Знали бы вы, как вы повлияли на мою жизнь? Привет из Нью-Йорка, а не из Самарканда теперь. Это по-нашему, Маруф. Что называется, welcome home, правильно? Я, честно говоря, хотел бы попасть в Самарканд. Говорят, очень красивый Самарканд, и Хива, и Бухара, но, наверное, уже не придется, я не знаю. Круто, поздравляю вас. Надо было в Советском Союзе туда заехать. Опасно ли держать деньги в банке? В стеклянной опасно, она может разбиться. Если хороший большой банк, там типа Wells Fargo, Bank of America, там Chase Manhattan, там какие-то такого плана. Да на самом деле в любом банке, который застрахован государством, это FDIC Insured, до 250 тысяч совершенно безопасно. Все мои изменения в карьере, в финансах и в семье, Жзухра пишет, говорила вроде как мужа и родителей, тоже благодаря дяде Мише произошли. О, как! А он еще уезжать не хочет. Видишь, муж-то у нее? Так. Посему вы не остались в Израиле? А как же я мог там остаться? Меня там никогда не было. Я приехал там как-то на 2 недели и уехал. У меня Света, во-первых, жару не переносит. У нее кожа такая, она не может. Когда жарко, она просто... Она не потеет. У нее кожа не потеет. На жаре... Она просто перегревается. Это вот такая функция интересная организм. С одной стороны. С другой стороны, мы же выросли, как вам сказать, в такой обстановке, где нет еврейской среды. Если бы мы выросли в местечке там где-то, да. А так мы вроде как такие обрусевшие, можно сказать. Поэтому в Израиле страна маленькая, возможностей не так много, как, допустим, в Соединенных Штатах. И так все же евреи. Знаете, вот там я там, допустим, был там один еврей, там, не знаю, там на 100 человек, ну не на 100, да, где-то сколько-то там, на 25. А тут, получается, я там на 25 человек, там 23 еврея, или там даже 20. Понимаете? Вот. И все с высшим образованием, которые из Совка приезжают, и все там чего-то такое. Я не хочу сказать, что я бы там как-то пропал там или загнулся, нет, но просто другое. У нас не было сионистского такого позыва, вот там. Туда, знаете. Вот. А я вам больше скажу. Среди тех, кто оказался в Израиле, вот если вы посмотрите на статистику выезда, то до 89 года, когда перекрыли фактически США для тех, у кого нет прямого родства, значит, люди доезжали там до Вены, до Будапешта, как там разные маршруты были, и там говорили, куда они хотят. Львиная доля уезжала не в Израиль. То есть ехали по приглашению из Израиля, якобы в Израиль, там все дела. Но советский еврей не рвался в Израиль. Ну, то есть, безусловно, были люди, которые тяготили именно к Израилю. Да, были. Были люди, у которых там родственники, может быть, они к родственникам. Тоже были, тоже правда. Но существенное большинство уезжало в США, в Канаду, в Австралию, там даже в Южную Африку кто-то ехал, там, не знаю, в Новую Зеландию. То есть была вот такая эмиграция. Дальше что произошло? Дальше перестали пускать и сказали, прямое родство можно в США, а прямого родства нет, езжайте в Израиль. И все. И вот на этом все остановилось. И среди тех людей, которые оказались после этого в Израиле, то большинство, которые, может быть, дай им выбор, оказались бы в Америке или в Канаде, они оказались в Израиле. Многие потом из Израиля уезжали, вы знаете об этом. Вот. Но ну, трудно же уже уехать. Понимаете, значит, только начинаешь врастать, потом опять с корнем выдирать. И вот они осуждали тех, кто в Израиль не поехал. Большинство тех, кто там оказался, вот из той волны, да, они бы и не оказались там никогда. Поэтому дело такое. Уже попав туда, ты начинаешь вникать, ты начинаешь меняться, ты начинаешь разбираться, ты начинаешь любить и чувствовать себя частью и так далее, и так далее. И говорить, как же эти люди могли сюда не приехать. Легко, и ты мог легко. Ну, просто так сложилось. Так, здравствуйте, Михаил, все присутствующие. Давно на канале не было ваших внучек, скучаем. Ну, я недавно, мне кажется, показывал сюжет, как там фотосессия была. Обе были, там и Саша, и Наташа были. Была фотосессия, у бабушки 80 лет было, ну, второй бабушки, Ларисе. Это было буквально там, ну, в течение месяца было видео с ними, со всеми. Фотосессия там называется. Как думаете, как будет развиваться рынок IT в Украине? Слышала, что через кризис условия работы и зарплаты будут понижать, а требования к кандидатам увеличивать. Какое ваше мнение? Ну, когда кризис, то понятно, что требования растут, зарплата падает. Но я бы это смотрел в более такой далекой перспективе. Я уже говорил сегодня на эту тему. Я считаю, что позитивная динамика рынка IT, и не только IT, любого другого рынка в Украине, она превзойдет вообще все, что мы когда-то видели на нашем веку. Может ли человека спасти от депортации наличие ребенка, рожденного в США, от американской гражданки? Ну, естественно, если ребенок гражданин США, как его депортировать-то? Мужчина выплачивает алименты на ребенка, повлияет ли это на иммиграционный статус? Нет, на иммиграционный статус алименты никак не повлияют. И наличие ребенка на иммиграционный статус тоже не повлияют. Но на депортацию это отдельная история совсем. Это надо с адвокатом иммиграционным. Я так тонкости не знаю. Я был классным инженером в суперизвестной компании. Вырос до бизнес-девелопера с контролера качества. Находил всегда общий язык с рабочими и средним менеджментом. Но гендиректор меня почему-то не любил. Ну, конечно, это бывает. Я не говорил там про какую-то другую страну, может быть, там, где свои критерии. Я так больше про американскую. Но я на уровне гендиректоров же не общался. Я общался, ну, у меня был там непосредственный менеджер. Непосредственный менеджер меня любил. А гендиректор там, где он там, я их не знал никого. Вопрос немного про Brexit. А я не знаю, что сказать про Brexit. Обсуждались ли эта тема в США, в Северной Ирландии, Brexit? Ну, когда обостряется что-то, обсуждается, когда все спокойно, не обсуждается. Сейчас вот тут буквально вот на днях, да, там у них нужно было какие-то финальные документы подписывать, и что-то там надо было с Ирландией решать. Вроде что-то договорились, так оно где-то мельком проходило, так боковым зрением я видел, не вникал. У Михаила говорит, не только голос терапевтический, но и мысли умные. Ржу в голос, бригада. Да, безопасно ли хранить деньги в долларах? Или лучше постоянно во что-то вкладывать? Я не знаю. Это же зависит от момента. Вот вы можете сейчас пойти купить золото. Если инфляция усилится, то вы как бы в выигрыше. А если инфляция, наоборот, уменьшится, то вы проиграли. Понимаете, как бывает там? Хорошо покупать золото, когда оно дешевое. А покупать, когда дорогое, в смысле о том, что будет еще дороже, ну, я не знаю. Мира добра, санкции западные компании вышли с российского рынка, война закончится, какие перспективы России, что кто-то к ним вернется. Я думаю, что санкции долго будут. То есть, грубо говоря так, пока не решатся некоторые вопросы, которые сегодня никак решиться не могут, и при Путине точно не могут. Но и после Путина, скорее всего, не очень могут. Это же не только вопрос, что убраться своими войсками там, с украинской территории в рамках международно признанных границ, да, то есть включая Крым, Донбасс. Там, это... Дело не только в том, чтобы убраться оттуда, что уже само по себе как бы большой моральный удар там, по, так сказать, мозгам вот этого русского мира. Но это же еще и компенсация. Они же должны заплатить за то, что произошло. Они же должны еще какие-то гарантии Запад должен получить гарантии, что они больше никогда не смогут этого сделать. То есть, это могут быть, например, какие-то ограничения на вооружение, на расположение, там, скажем, воинских подразделений, там, на расстоянии, я не знаю, там, 100, 200, 300, 500 километров там, от украинской границы и так далее. Это, это могут быть очень серьезные вещи, на которые никакая власть как бы пойти-то не захочет особо. Понимаете, если только она не капитулировала, ей уже деваться некуда. Поэтому это может очень долго продлиться. Зависит. Трудно ожидать, что в России придет к власти какая-то такая власть, которая возьмет на себя добросовестно и ответственно выполнить то, что нужно выполнить. Чтобы Запад сказал, все, вопрос решен. Придет какая-то другая, значит, власть, которая будет опять обманывать и снова крутить, и снова юлить, и какие-то там все время нарушать и так далее. Тогда там другой власти быть не может. Вы когда-нибудь видели там другую честную власть? Наверное, самая честная была вот там советская там при Брежневе, может, я не знаю. Дядь Миша, какие инвестиции в Украину потекут? Много денег потекло в Ирак, Афганистан, Югославию. Ну, вы сравнили. Украина-то в Европе. Украина будет в ЕС. Украина будет в НАТО. Какой Афганистан? Куда в Афганистан деньги потекут? Куда? Вы что, действительно не понимаете? Европа нищает. Да это вы там нищаете. Европа нищает. В мире кризис. Украине предстоит отдавать долги. Да. Да. Знаете, как этот крокодил Гена и Чебурашка спать легли? Только это Чебурашка там сопеть начал. И вдруг крокодил Гена кричит «Свободу Луизу Карвала!» Ну, там из тех лозунгов советских. Там, потом там только опять что-то прислал. Говорит, там «Свободу Анжели Дэвис!» Ну, что там такое? Говорит, политические лозунги. И Чебурашка поворачивается. «Ген, я ведь тебе сколько раз говорил, ну не ешь перед сном коммунистов». Понимаете, вот так я так и вспоминаю. Рабочая неделя тестировщика закончена, можно и поболтать просто под чашечку чая, а можно и под рюмочку. Доброго вечера суток, Дмитрий. Понимаю, крупные компании загоняют обратно в офис работать, это правда. Люди не хотят, привыкли работать из дома. Мало того, они еще привыкли на удаленке работать. А теперь надо возвращаться. Вот я говорю, в Mountain View за год стоимость аренды выросла на 25%. Это те, у кого своего жилья нет, значит, они вынуждены вернуться. Ну, в смысле, никто не вынуждает, они могут уйти в другую компанию. Но предпочитают вернуться. В связи с этим и увольнения набрали в ковидные времена столько, что в офисах разместить не могут. Это есть, правда, это есть. Не могут. Не, ну а чего увольнять? Пусть дома сидят. Вы должны клонировать себя, чтобы наши внуки смотрели вас. Так я уже вот клонирую, вот все в записи остается. А для чего Путин начал войну на Донбассе? Конечно, это в основном-то причины внутренние. Но вот представьте себе, что Украина вступает в ЕС. Там начинается какой-то порядок. Там начинается прозрачная власть, прозрачные законы, прозрачная экономика. Понимаете? Вместо вот этой вот уголовной, феодальной, тоталитарной там, и так далее. Монопольной. Вот, и, значит, туда потекли деньги русского бизнеса, потому что русскому бизнесу в Украине очень комфортно работать. Там все по-русски говорят, да, такая прозрачность, вот то, чего в России нет, даже близко. Люди, которые будут смотреть из России на Украину туда, значит, они будут говорить, можно же жить как люди, можно же без взяток, можно же без унижений, можно же без монополизации власти, можно же, чтобы свободные и честные выборы и так далее, и так далее. Как это? Он не мог этого допустить. Это смерть. Украина, идущая в Европу, это смерть для Путина и его режима. И все, вот и все. А что же он мог? Что думаете, если планируешь жениться, на какие качества девушки нужно обращать внимание? На любовь. Вот пусть она вас любит, а вы ее. Чтобы был порядок в голове. Футболка у вас такая зачетная. Надо, я случайно наткнулся, думаю, какую маечку сегодня одеть? О, Поло Тим, вот я могу отодвинуться. Вот, вот такой. Томми, иди сюда, малыш. Иди сюда. Все хотят на тебя посмотреть. Вот, вот он пришел такой хороший. Вот он такой, он лежал тут у меня, можно сказать, спал. Кимарил. Вот он кимарил. Такой сладкий пес. Вот он такой, вот он сладкий. Вот он такой. Это он не всегда такой, вот, знаете, квеленький. Нет. Он иногда, знаете, как начнет бегать, носиться, начинает носиться. Такой псина, такой, вот и псина. Он фактически продолжает спать тут у меня на руках. Нет, малыш, я думал, ты будешь со зрителями общаться. Вот, будем общаться со зрителями. Смотри, вот у нас там зрители, давай общаться будем. Вот, ну, ладно, давайте я тогда тебя отпущу снова спать. Давай. Иди, балдей. У него сейчас такое время балдежное. А, почему Венгрия блокирует помощь Украине и так далее? У меня есть друг в Закарпатье, говорит, когда все началось, Венгрия подвела свои войска к кордону, и местные уже боялись, что они тоже нападут. Нет, Венгрия не могла напасть. Зачем они подвели войска, мы не знаем. И подводили ли они их, мы тоже не знаем. Это ваши какие-то знакомые там говорят, это я бы не стал. Вот. Но они как бы купленные, они же абсолютно продажные. Это халуи путинские. Поэтому, что тут сказать? То есть, они как бы на два фронта. То есть, им с одной стороны с Европой важно отношения не портить. С другой стороны, они проплачены. Но, как вам сказать, они движутся в сторону Европы. То есть, чем больше они понимают, что Путин проиграл, тем больше они как бы переориентируются на Европу. Поэтому, так вот, да. Дядь Миша, на самом деле не так страшно среди евреев жить. Ой, а мне нравилось. Я когда в Израиле был, я обалдел с этого дела. Вот так я особенно любил день в скверике, сесть там на скамеечку и смотреть, просто люди как ходят. Вот просто идут люди, такие-сякие. Такой кайф вообще был. А, еще мне понравилась такая, знаете, задушевная обстановка. Вот на улице буквально, вот идешь там, тебя останавливает какой-то человек. И что-то тебе начинает рассказывать. Вот так, да? Как будто вот ты с ним только что расстался, вот он тебе что-то говорит. И ты ему говоришь по-русски, по-английски, ты говоришь, что моя твоя не понимает, там я сюда. И вообще его не волнует. И он тебе что-то поговорил такое, говорит, там, и пошел там. Вот. Очень, очень задушевно, очень. То есть я как раз, в отличие от Светы, очень пропитался. Мне там очень понравилось. Здравствуйте, вы в своих роликах упоминали, что не едите белое куриное мясо, а отдаете Томику. Почему? Ну, раньше мы там котлетку бы сделали там из него. А сейчас что-то, знаете, жесткое, сухое. Мы как-то больше так вот, как-то оно нам не заходит. К Валерию Леонтьеву как относитесь? Мать честная. Никогда особых симпатий не питал. Никогда. Консумация – это физическое завершение и подтверждение брака. Физическое завершение и подтверждение, твою мать. Что бы это значило? Это вступили в интимные отношения, что ли? А в 2000 году давали 220-250 тысяч за знание Visual Basic. В 2000 году. Нет, нет, этого не было. Я вас уверяю, что даже близко этого не было. За знание Visual Basic вам в лучшем случае дали бы половину этих денег. Можете мне поверить. Я здесь был и очень активно, так сказать, жил в этой экономике. Ни при каких обстоятельствах за знание Visual Basic вам не дали бы таких денег даже близко. Значит, индийцев было мало, прошло 20 лет, 4 компании из ФААНГ под индийцами, а салари упали в половину. Я вам скажу такую вещь. Вы настолько не в курсе вот этого всего, что вам надо какой-то патент выдать. То есть вот вы так патентованно не в теме. То есть редко можно найти человека, который бы настолько не владел вопросом. Я просто в шоке. А насколько тестировщику нужны в работе знания по техникам белого ящика? Ну, есть это часть квалификации. Чем выше ваша квалификация, тем легче вы будете делать white box тестинг и автоматизацию и так далее. Почему же? Ну, это просто более высокий уровень. Просто следующий. Как вы остаетесь в такой хорошей форме? Зарядки, спорт, питание. Ну, и то, и другое, и третье. У меня супруга есть. Если бы не забота Светланы. Друзья, разве я выглядел бы на 28 лет, как сейчас? Ну, сами подумайте. Так, мира во всем мире... А что насчет Франции? Почему в демократической стране бьют дубинками перцовыми газами прохожей девушке струей воды в голову стреляют в обход парламента и народа, принимают законы. Это же диктатура. Я не знаю, о чем вы. Может, там что происходит во Франции? Просто как мимо меня прошло. Последнее, что можно сказать про Францию, это диктатура. Именно вступила в интимные отношения. Ну, а чего не вступить? Господи. Таким словом даже назвали, блин. Здравствуйте. Читала сегодня, что в Нью-Йорке так дорого, что 100 тысяч чувствуется в год, как 36. Как думаете, это близко к правде? От человека зависит. Вот представьте себе, человек получал, жил в Нью-Йорке, получал 60 тысяч. И вдруг стало у него 100. Представляете, какой он богатый? Вот. А другое дело, что человек получал, там, скажем, 100 тысяч в Неваде и переехал в Нью-Йорк. А зарплата та же самая. Конечно, он чувствует себя как 36. То есть в Неваде он бы так жил на 36, а в Нью-Йорке это стоит 100. То есть это все относительно. Вот как те два волоса, которые на голове мало, а в супе много. Понимаете? А те же самые два волоса, понимаете? Консумация – это раскрутка клиентов в барах и клубах с помощью подсаженных девушек. Ну, я понимаю, что это слово «консюм», да, то есть, как бы, потреблять. Но я не знаю. Друзья, мы заканчиваем наш замечательный эфир. Спасибо за лайки-шмайки. У нас их сегодня 422. 500 человек нас смотрит. В общем...